Добрый вечер. У нас с вами не так много времени по этой теме. Мы постараемся в сжатой форме, также простой. Ну, собственно говоря, в этом главная трудность этих тем. Как это вот, ну, короче и проще сказать, потому что у нас мало времени, может быть, слушать. Большие семинары многодневные, это целый курс образования нужно пройти, чтобы изучить институт брака, изучить эти отношения, потому что мы живем в браке всю жизнь. И нас ожидают различные новые периоды жизни. Непонятные, конечно же, для нас. Никто не имеет опыта с самого начала, что такое семейная жизнь. И если даже старшие люди говорят нам, предупреждают, мы не понимаем, собственно говоря, о чем они говорят, потому что мы в другом периоде времени находимся, в другом периоде отношений, желаний, возраста. И все же такая школа необходима изначально, еще перед тем, как люди вступят в брак, создадут семью, необходимо понимать с самого начала, что нас ожидает впереди. Брак — это добровольная аскеза, говорят древние. То есть вы должны добровольно согласиться, работать всю жизнь, поддерживать семью всю жизнь, быть верными всю жизнь, нести бремя воспитания детей всю жизнь. Это называется добровольная аскеза. Поэтому брак относится к какому укладу жизни? К материальному или духовному? Вот видите, брак освященный должен быть. Без освящения у человека недостаточно будет сил поддерживать отношения в браке. И современное время тому, конечно же, яркий пример. Разводов, конечно, больше 50 к 70 подходит. То есть люди не чувствуют в себе достаточно сил, чтобы прожить жизнь вместе всю жизнь с пользой. Без раздражения, а именно с пользой и смыслом. Мы будем опираться на очень древнюю культуру ариев. Почему именно ариев? Ну, я изучаю эту культуру. И почему именно эту культуру? Арии, они проживали эту жизнь свою, опираясь, и общество организовали, опираясь на природу человека. То есть они глубоко знали природу человека. Мужчины, женщины, ребенка, кого угодно. Эти издания сохранены в древних ведах. Это арийская цивилизация оставила нам. Этим книгам более 5000 лет, как можете представить. Все эти знания, они существуют до сих пор. Некоторые издания считаются утраченными, потому что даже прочитав, мы не сможем понять, о чем там речь идет. Либо подумать, что это какая-то выдумка мифологии, или как это доказать. То есть это непостижимо, может быть, кажется. Как сказки — это форма передачи знаний. Но для нас они просто идут со сказками. Мы не знаем, что это на самом деле такое. Много загадочных вещей таится в этих книгах. И какие-то вещи, они очевидны, конечно же. Есть также раздел предсказаний, что в наше время институт брака будет очень сложным, трудным. Очень трудно будет жить семейной жизнью людям. Чтобы даже воспитать двух детей, придется совершать очень большие усилия. Да, вот большой труд приложить для этого, нешуточный. Это предсказано уже с самого начала, как бы зарождение цивилизации человеческой. И арии. Они отличали материю и дух, могли распознавать тонким разумом при помощи йогических приемов. То есть это основополагающий фактор, как бы, на который нужно строить наши отношения, потому что у нас две природы — материальная и духовная сторона, и нужно знать то и другое. И в соответствии с этим общество делится на 4 материальных уклада и 4 духовных уклада. То есть есть градации ступеней. Мы сейчас будем говорить о типах людей. И в конце концов мы придем к семье, потому что семья, она может быть разных типов тоже, смотря какие люди организовывают семью, какой культуры, какого уровня, какого уклада жизни. То есть мы не одинаковы. И вот нужно знать вот эту природу. Сейчас поймете, почему разные природы у людей. Почему у нас разные функции, разные профессии, разный опыт. Это сравнивается с телом человека. Есть ноги, есть руки, есть желудок и голова. 4 основных, как бы, функциональных фактора. Почему они все разные? Необходимы разные функции. Необходима разная совместная деятельность. Хоть это одно тело, но задача ног — ходить, держать, поддерживать тело, не падать. А задача рук — управлять, указывать, защищать. Задача желудка – поддерживать питание, энергию в этом теле. Переваривать пищу, распространять энергию. И задача головы – управлять всеми нашими действиями. Из всех частей тела только глаза могут видеть. Остальные органы чувств пользуются этими услугами. Ноги без глаз бесполезны. Руки без глаз бесполезны. Даже голова без глаз бесполезна. Это все написано в древних Пуранах. Это аллегория. Это хороший пример. Также и общество людей делится на 4 уклада профессиональных. Это природные рабочие, склонные к труду, изобретениям, мастерить что-то руками и поддерживать трудом общество во всех сферах жизни. Они что-то создают, трудятся, эти люди. Это рабочий класс, мы знаем о нем с советских времен, он прославлялся трудом. Это представляет опора общества ноги. При помощи этого труда мы и продвигаемся. То есть труд облагораживает человека. Хорошо. Это, поймите, это природа человека. То есть мы не делим сейчас людей на касты. Нет, нет, мы просто пытаемся понять эту разную природу. Есть профессиональная склонность именно к рабочему мастерству. Есть профессиональная склонность к торговле. Это желудок общества. Класс бизнесменов, они зарабатывают деньги, банковское дело, сельскохозяйственные общины, земледелие, процветание. Это их природа. Они могут управлять рабочими, создавать уже мануфактуры, фабрики, руководить. Их задача – финансы главное, финансы и пища в обществе, экономика, производство. Производство – это необходимое для нас. Это называется класс бизнесменов, значит, рабочие бизнесмены. Руки – это класс управляющий и военный. Одна и та же категория. Это администрация и военный класс. И задача защищать общество от опасностей, от врагов, от отклонений. То есть они, главная форма, как задача, защита от опасностей. Или защита от боли, от страданий. Вот это закон, они поддерживают, преступников наказывают, честных людей защищают и так далее. Это их задача. И это призвание человека, кто-то имеет качества природные такие, видите? Ему нравится, он хочет, это его профессия, это его долг, он хочет быть героем. А кто-то хочет большие деньги, капитал сколачивать, кто-то хочет просто трудиться, ему интересен труд. И голова относится к интеллигенции. Его задача головы иметь знания и указывать верное направление. Он должен видеть. Голова не должна быть слепа. И вот арии прежде всего имели голову, то есть они различали материю и дух. Их интеллект был очень острый. Например, мы же сами видим, вот живой человек, вот мертвый человек, в чем разница? Но мы же видим это. А не догадываемся, многие не догадываются. Вот тут есть сознание, тут нет сознания, вот видите? Вот так можем различать материю и дух. Что тело биологическое, а там есть что-то еще, которое дает ему жизнь, оживляет как бы его. Как компьютер. Можете создать компьютер, там жесткий диск, все необходимое устройство, но если нет электричества, он работать не будет. Должна быть еще какая-то энергия, которая оживляет его. При этом очень интересно, что эта электрическая энергия, она может издавать там звуки, музыку какую-то в вашем компьютере, или показывать какие-то изображения, или считать на счетной машинке, или писать книги. Бесконечное количество функций можно, знаете, в компьютере. И все это делает электрическая энергия при помощи вот этого устройства. Также это тело очень тонкое устройство. Врачи поражаются, физики поражаются. Непостижимое устройство. Столько функций. Нервная система не изучена до конца. Кровеносная система до конца не изучена. Источник энергии в сердце до конца неизвестен. Работа головного мозга до конца, его резервы неизвестны. Представьте, какая машина. Нам еще идти к совершенству, чтобы познать, что это за устройство. Но при этом мы им пользуемся. Я не знаю компьютеры, но я нажимаю кнопки и пользуюсь. Смотрите, я живое существо. Но пользуюсь даже тем, что не знаю. Могу пользоваться. То есть не обязательно знать устройство материальной природы, чтобы пользоваться ей. Достаточно понюхать вкусный запах, и нам нравится, и все изучение, ведь. Не обязательно знать с точки зрения физики или математики. Например, животные не получают образования, они вступают в сексуальные отношения, едят тоже, норы себе строят, запасаются, делают то же самое, без образования, без высшего. Тут для этого знания не нужны, как пользователи. И для чего тогда нужно знание? Чтобы различить материю и дух, потому что есть еще четыре духовных уклада, без которых цивилизация не может продвигаться вверх. Имея только профессию, мы не можем продвигаться вверх, мы можем продвигаться только по горизонтали. Мы осваиваем ресурсы материальные и прочее. Информацию, количество информации осваиваем также, блоки памяти создаем, там какие-то искусственный интеллект создаем. Это горизонтальное направление, в том же измерении мы как бы развиваемся. И это измерение, оно ставит границы, что вот уже смотрите, воздух загрязняется, вода загрязняется, вот радиация увеличивается, то есть, видите, тесно становится в этом мире. Уже есть планы, вот я узнал недавно, уже конкретные планы полета на Марс, экспедиции. Все, здесь уже на Земле, похоже, делать скоро будет нечего. Но Луну уже слетали когда-то, кажется, как будто больше не пытались. На Луну больше не собираются, на Марс теперь хотят отправиться. Здесь устроили хаос, теперь на Марсе устроим хаос. А вдруг там есть жизнь на Марсе, понимаете? Может, жизнь здесь прямо здесь существует. Давайте ее изучим. Но давайте к этому вернемся. Мы должны сначала счастье здесь установить, а потом полететь на Марс, чтобы там тоже счастье установить. Не то, что мы изобрели оружие массового поражения, теперь летим на Марс. С таким багажом знаний. Вот для этого нужны духовные уклады жизни, чтобы такого исхода не было. Чтобы семьи были крепкими, чтобы общество не враждовали, чтобы люди жили в гармонии, и чтобы они знали путь именно счастья и знания. Это арийская цивилизация, арий. Древние арии. Значит, мы перечислили. Первое — это голова наверху. Второе — руки ниже, еще ниже — желудок. И опора, ноги. Это четыре профессиональных уклада. Конечно же, могут быть смешения. Это принцип. Смешение будет сложнее. Есть люди, которые обладают всеми четырьмя способностями одновременно. Поэтому себя яркой натурой не представляют. Наоборот. Это, скажем, чиновничий аппарат. К этому больше относятся. Они ничего не производят. Они не следуют каких-то планов. Они лично, собственно, сами не управляют даже. Не производят и так далее. Не бизнесмены, а кто они такие, скажите? К какому классу относятся? Это смешение. Смешение. Поэтому, когда вы общаетесь с человеком, который непонятен по природе, вы не очень любите с ним общаться. Никто не любит ходить по чиновникам, по кабинетам. Отойдите в другой кабинет. Вот так вот. А там были, а справка такая есть. Я думаю, о, боже мой, надоело все это уже. Взятку не дашь, так вообще ничего не будет. Ну, то есть, в мире людей это известен такой опыт. Чиновничный аппарат, он, ну, как бремя для нас. Но, тем не менее, необходим. Это вот сочетание различных от этих природ еще существует. Также есть сочетание, скажем, головы и рук. Человек интеллектуален, но может хорошо управлять при этом. Смешивается, добавляется какая-то вещь. И также бывает в чистом виде. Если вы видите в чистом виде голову, это великий ученый. Ярко выраженный. Если вы видите в чистом виде воина, это великий герой, будьте осторожны с ним. Этот человек ничего не боится. Он готов пожертвовать жизнью. Это ярко выраженный. То есть в истории западного мира единицы таких героев в греческой философии, в смысле мифологии. И самый известный, самый яркий герой — это Ахиллес. Относится вот к этой категории. Было предопределено выбор сделать. Либо ты воюешь за Трою, в смысле против Трои, и станешь величайшую славу завоюешь, но погибнешь. Либо доживешь до старости, умрешь в постели просто. Он сказал: нет, я воин, я не могу умереть в старости в постели. Мне нужна слава воина. Я пойду там, великий герой, я буду сражаться, и меня будет помнить весь мир, что я воин, моя природа такова. И он пошел в Трою и там погиб. Как было предсказано. Почему предсказала ему, собственно, сама мать, потому что только мать знала секрет его гибели. Это великие, то есть ярко выраженные герои. И ярко выраженные бизнесмены. Это очень богатые люди. К ним деньги просто липнут. Вот куда он не посмотрит, оттуда прям деньги сыпятся сразу же. Это природа. То есть это ярко выраженная природа, но когда она смешивается, она как бы разбавляется. Пробовали смешать сладкий вкус с соленым. Вот отдельно вкусно, соленое хорошо, сладкое хорошо, а вместе смешаете — невозможно. Называется несовместимость вкусов. Вот бывает в человеке какие-то несовместимые сочетания. И, то есть, наша задача — очистить эти примеси, познать себя. Эти примеси существуют. Сейчас, видите, мы принимаем позицию, как бы сказать, не природы моей, а моих умственных прихотей. То есть я герой, когда нужно, как нести ответственность. Нет, я простой человек. Я великий бизнесмен. Как только налогов касается... Нет, простите, я простой человек. О, я все знаю. Как только ученый появляется, о, простите, я пошел дальше. Так к какому классу мы относимся в таком поведении? К последнему. Видите? Если такое поведение. Потому что если вы ученый, вы не боитесь вопросов. Ответьте на все вопросы. Но становитесь бесстрашны, потому что это ваша природа. Вы можете распознавать истину где угодно. При любых обстоятельствах. Не то, что вы заучили урок, но уже на другом языке не можете ничего сказать о другой ситуации. Заученная информация. Информацию получили, а в жизни не ориентируйтесь. Это не ученый человек. Поэтому мы все готовы стать великими учеными, великими воинами, богатыми людьми, но не готовы принять ответственность, которая прилагается к этому. Понимаете, в чем наша сейчас проблема? Вот эта ответственность называется дхарма. Это другой уклад жизни. Четыре категории другого уклада. Первое — это ученичество. Так, ученичество — это уже духовный уклад жизни. Начинается духовный уклад жизни с образования. Не путайте. Если вас обучают профессиональному образованию, это не духовный уклад. Это специальное техническое образование просто. Это навыки вы приобретаете, материальные. Как стоять у станка, или как пользоваться компьютерными программами, или как пользоваться инструкциями деловыми в больнице, или как пилить кости, будучи хирургом. Это не относится к духовному укладу. Образование означает, мы должны сначала познать свою природу, кто я. С этого начинается духовный уклад жизни, с образования, с самоосознания. Кстати, в Казахстане такой предмет был в институтах. Не знаю, как сейчас, есть или нет. Но когда я приезжал сюда намного раньше, здесь был такой предмет, как самосознание, или валиология еще называли его. Это существовало. И мы здесь давали много лекций по самосознанию тоже студентам. То есть такая тенденция хорошая очень. И первое — это ученичество. То, что мы говорим, материю и дух, нужно различать уже вот с юношеских лет, научиться видеть, в чем различие, что это за энергии, потому что нужно будет пользоваться и той, и другой энергией научиться. Ученичество. И когда человек обучен, ну, критерии обучения в чем? Кто может сказать? Когда можно утвердить, что человек обучен? Сказать, вот он обучен. Когда? Образован. Когда готов к работе, когда у него есть опыт, когда уже нужно практиковать. То есть, когда он уже может применять свои знания на практике, готов, да? То есть, вот он учился, теперь наконец смотрел, теперь наконец берет скальпель и начинает резать. Все, готов. Обучен. Или сел на машину, или в самолет, и может сам уже взлететь. То есть, он понимает. А вот когда человек уже готов к самостоятельной жизни, это один из периодов ученичества, когда можно сказать, что он уже обучен для того, чтобы жить самостоятельно? Так, это хороший момент. Ответственность — это хорошо. Это важный момент. Но он бывает, берет ответственность, но не получается. Ведь мы же именно такие люди, мы берем ответственность. Вот мы взяли и женились, мы взяли ответственность же, потом взяли и развелись. Где-то мы недообразованы, значит, что-то мы не получили. Да так вот, как, когда же можно сказать, что этот человек готов? Ну, я не буду вас мучить, потому что что тут? Мы же не получали такого образования. Я сейчас не буду над вами как бы смеяться. Человек готов начать самостоятельную жизнь, когда он способен самостоятельно управлять своими чувствами и умом. Почему разводы? А потому что язык не контролируется, речь злая может быть оскорбительная, гнев может быть неконтролируемый, жадность, обманывать могут друг друга. Вот оно образование, видите, вот чему человек учится вначале. У нас есть своя склонность к обману, у каждого, кто родился, все дети имеют склонность воровать. Врать тоже. В детях все это есть. Невинно, так сказать. Никто их за это не наказывает сразу, да, их обучают. Вот только когда он не хочет учиться, его наказывают, должен научиться. И вот это обучение именно, что врать нельзя, нужно быть честным, нельзя обманывать других, нельзя быть жадным, нужно помогать друг другу, потому что это законы семьи. Вот так он уже готовится к семье. Именно в семье именно это и необходимо будет научиться, уметь прощать. То есть, видите, наше образование современное не готовит человека войти в семью, а готовит выйти человека конкурировать с кем-то. То есть получаем образование, чтобы конкурировать, но в этом сознании мы организовываем семьи свои. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Мы же не получаем правильной подготовки. И в этом смысле говорится в Пуранах, что нужно освоить всего три вещи человеку в период образования. Первый, если 20-25 лет учения. Ну, с рождения, если до 20-25 лет, это период как раз обучения. Четверть жизни на обучение, на подготовку. Немалый срок. И многие не успевают за это время получить это образование. Три вещи всего, запишите их. Если вы три вещи освоите, ваша жизнь будет удачливая. Обещаем. Но три вещи, они секретные, поэтому я их о них говорить не буду, хорошо? Но только для Каранды, для Караганды. То есть никому не распространяйте, это хорошо? Распознавать, кто младше, кто равный и кто старше. Скажите, ну что это за примитив? Послушайте немножко. Это не так просто, как кажется. Мы сейчас о чем подумали? О возрасте, верно же? Конечно, это же все просто. Мне 50 лет, а ему 40. Он младше. А если мне 50, а ему 49,5, какой он? Младший или старший? Все равно младший. Я старше его. Да, это мы очень строго следовали арии. Есть пример. Близнецы. Близнецы это в одной утробе два брата-близнеца развиваются. Два как бы эмбриона. И они рождаются, один за другим выходят. Кто старше, кто младше из них? Кто первый родился? Первый вышел, он старший, он же так. Второй или равный? Но один-то раньше родился, закричал, включился, а другой за ним. Значит, младший получается тот, кто вторым родился. Вы не правы. Потому что первый рождается тот, кто был, значит, вторым. Первый был, значит... Вот так вот, представляете, вот до таких тонкостей веды различают эти вещи. То есть вот так очень строго к этому подходили. Поэтому тот, кто второй рождается из близнецов, он старшим считается, его слушает младший. Запомните это, если у вас будут близнецы, вот так будет. Потому что иерархия необходима, необходима. Кто может объяснить, почему нужно слушать старших? А если, скажем, есть опыт лет, а знаний нет, что делать? Слушать или не слушать? Видите, сложный вопрос. А говорите, просто все. Поэтому смотрите внимательно. Старшие есть четырех категорий. Для рабочих старшинство определяется по количеству лет. Это их понимание старшинства. Ты старше в годах, поэтому, конечно, я подчиняюсь тебе, слушаю тебя. Все. Для бизнесменов старшинство определяется количеством денег, капитала. Он богаче меня, Знаете, были такие капиталисты российские. В 19 лет уже у человека капитал сколотил. Есть такие примеры. Дореволюционной России. 19 лет уже капиталист состоявшийся. И все, все остальные слушают его авторитет. В мире капитала, то есть учитывается количество капитала. А в области управления старший считается тот, у кого больше власти. И в области знания считается, у кого больше знания. А вот теперь скажите, какой критерий из четырех важнее всего? Первый, да, количество знания определяющее. А означает ли это, что если мы обладаем большим знанием, или кого-то, у кого-то видим большие знания, превосходящие, что все остальные факторы учитывать не нужно? Видите, все факторы одновременно учитывать нужно. И вопрос сложный. Вот мы говорим, у него возраст превосходит в возрасте, а в знании не превосходит. Вы должны одновременно быть старшим для него в знании и младшим в отношении возраста. Этому нужно учиться. Это непростая тема. Хотя почему так? Потому что знание приходит всегда сверху. Если мы не получаем знания сверху, мы вообще не можем получить знания никогда. Не думайте, что знания получим самостоятельно. Невозможно. Вы скажете, а я что? Я сам прочитаю книги, сам проживу эту жизнь, у меня будет свой опыт, свои знания. Давайте задам несколько вопросов. Как вас зовут? Саша, Вася, Иван, Галина, Оксана, Айгуль. Откуда вы это узнали? Ну, прожили бы жизнь, потом бы назвали себя сами. Почему? Откуда вы узнали, что у вас именно такое имя? Видите, вам сказали, вот так вы получаете знания от старших. Что вы даже не знаете, как вас зовут, когда рождаетесь. Не гордитесь, что вы вот сейчас уже что-то знаете. Вы получили все эти знания в школе, от родителей. Они вам все это показывали, все это впитывали, их речь, их интонации, характеры. Вы наследовали у них гены. Вы все взяли. Поэтому не думайте, что вы сами получаете знания. Все дается человеку. И вопрос, как он это принимает, с благодарностью ли, ворует ли это знание, себе присваивает или искажает. Вот. И чтобы искажений не было, нужно слушать старших, кто знает. Это важный момент. Почему мы сейчас говорим об этом? Потому что знания искажены уже. Тревога. Америка приняла однополые браки, узаконила во всех штатах. Это искажение. Вы не найдете ни в одном... ни в одной мировой религии подтверждение этому факту, что так должно быть. Ни в одних древних писаниях это не представлено как наука, как институт брака. Знаете, что это такое? Я потом скажу позже, чтобы сейчас вас не шокировать раньше времени. Я позже расскажу, что такое это браки и что такое вообще эта энергия, которая создает такие как бы отношения. Чтобы шокировать нужно, знаете, что туда не ходить не надо. Нужно такой шок устроить. И мы устроим шок в конце. Ждите вот. Да, потому что брак, он может быть основан на сексуальной энергии, может быть основан на любви. Это разные вещи. Вот поэтому мы такие, собственно, лекции проводим с этой целью, чтобы различить эту материю и дух. Материя — это вожделение, дух — это любовь. Вот видите? Много чего нам нужно познать в развлечении, различить, чтобы не ошибаться в своей жизни, не принимать ложь за истину, иллюзию за реальность. Почему разводы? Ошибка. Почему ошибка? Не могу различать, нет знаний. Почему? Не слышу старших сверху, не получаю знаний. Либо не понимаю их. Либо мои старшие тоже не обладают таким знанием, руками разводят. То есть много причин, конечно, для этого есть. Итак, ученичество первое. И только когда человек готов уже различать старше, младше, равно, может создавать семью. Быть старшим. Быть равной с женой, допустим. С друзьями. И также, если у него старшие должны быть, ни в коем случае он не должен быть диктатором в своей семье. Он подчиняется старшим тоже. Иерархии. Дети, естественно, видя эту иерархию, встают в нее органично и подчиняются вам. Преемственность называется. Три. Гармония. Проблемы отцов и детей нет в этом случае. Если у меня нет авторитета в семье, я главный авторитет, потому что я мужчина, у меня физическая сила. Все. Я могу принять физическую силу, я сильней. Дети растут такими же. Они будут слушать не вас, ни вашу жену, никого. Они унаследуют эту черту характера, чувство превосходства над другими. Это не семья. Это форма эксплуатации. Например, вы идете учиться в школу. Учитель говорит хорошие вещи, но эти хорошие вещи потом вы забудете на 90%, может быть. Может быть, вообще кому-то не нужно учиться, а кто-то запомнит больше. Но более-менее почти 80% этой информации забудется и не применяется в жизни. А что же вы усвоите-то? За 10-11 лет вы что-то усвоите. И все скажут, да, хотя он там учился не очень хорошо, но он взрослый человек уже, все, сформированный. Что они имеют в виду вообще? Дело в том, что мы усваиваем качество передачи знания. Само знание можем забыть, а качество знания усваиваем. И педагог, конечно же, обучает современный педагог с чувством превосходства. Понимаете, какая вещь? Тонкая вещь. Чувство превосходства. Он говорит, а ты тупица. А ты отличник. То есть он высший авторитет, видите. Поэтому дети иногда могут разговаривать так с таким педагогом. А почему так? Я не согласен. Потому что у него выше авторитета нет, он свой авторитет устанавливает на протяжении всех этих лет. И вы видите вот этот стиль жизни. И его вы и усваиваете, вот это есть образование современное. Вы получаете чувство превосходства и говорит, вот он готов, смотрите, какой он, а, парень. Так, выйдет, знаете, такой вот, гордо, все, взрослый, готов драться, сражаться. Устанавливает чувство превосходства. Вы идете в институт, там то же самое. И мы многое забываем, а чувство превосходства усваивается, и мы даже не понимаем, чему мы научились в институте и в школе. Поэтому сейчас всю систему образования, западный мир уже начинает пересматривать в корне. В нашем эквиваленте здесь, скажем, СНГ, Шал Александрович Аманашвили дает другую концепцию вообще педагогики, совершенно отличную от этой традиционной нашей системной педагогики, где есть авторитарная именно система, и дети обучаются авторитарному отношению к жизни. А это что означает? Разногласия везде. Конфликты везде. Сражения, конкуренция везде. А мы думаем, как же так? Мы же даем знания, науки, работы, зарабатывать деньги. В чем дело? И мы даже не понимаем, что мы обучаем их сражаться друг с другом. Мы не можем организовать семью в нашем обществе, в государстве. Поэтому мы прячемся в своей маленькой семье. Замыкаемся. Мы боимся этого общества. Общество людей, такие же, как и мы. Потому что мы не различаем уже ни старших, ни младших, ни равных по этой системе. Вот чему нужно обучаться в эти годы. И когда он обучен, второй этап жизни – это семья. Вот тогда он создает семью. Мать, отец, говорится, представители Бога в семье. А что такое представители Бога в семье? И почему именно мать, отец, не кто-то другой? Как стать матерью и отцом? Это естественно происходит, верно? Кто-то обучает этому чувству ответственности. Ребенок рождается, и вы просто чувствуете, что вы должны служить ему. Вот это и называется энергия Бога. Не ваша энергия. Это природа дала вам эту привилегию быть матерью или быть отцом. И вот эта энергия заботы, любви, сострадания и представляет Бога. Вот она. Прежде всего, через мать. Это самый большой доброжелатель. А если в матери есть, скажем, зависть, агрессия или неприязнь к ребенку, это не представление Бога, это другое, это уже ее недостатки. Понимаете? Есть разница. Различайте материю и дух. То есть природа дает нам эти вещи, но там могут примешиваться недостатки. Тогда сложно. Это касается и отцов, которые могут зачать детей и бросить эту семью, допустим. Отец-то вроде есть, но ответственности нет. Нет такой школы, чтобы мы были именно в этом положении представителей Бога до конца, от начала до конца. У нас еще есть свои интересы, отличные от этой природы или от моей задачи жизни. Свои еще интересы, где-то нужно погулять, понаслаждаться, понимаете. Я не хочу нести всю жизнь какое-то бремя ответственности. Семья, представьте, как несправедливо. Один раз сексуальное удовольствие, и потом ребенок рождается на всю жизнь. Проблемы. Бремя. И нас сейчас как обучают? Ничего, есть Вы лучше знаете, видите, я не могу даже выговорить это. Есть способ ограничить и так как-то все устранить. Мало ли как можно это сделать. Таблетками какими-то там, устройствами человеческими, абортами. Это сейчас тоже, значит, распространено очень широко. Это в нашей культуре уже очень широко распространено. Только потому, что мы хотим больше наслаждаться, чем нести ответственность. Нас так обучают. Наслаждаться нужно жизнью. Мы для чего брак вообще создаем? А? Для наслаждения? Нет. Мы сказали, брак это добровольная аскеза. Добровольная аскеза. А почему нам нужна добровольная аскеза? Да еще и по доброй воле, смотри-ка. А потому что если не будет добровольная аскеза, будет вынужденная аскеза. Это хуже будет. Например, вот трудись, честно зарабатывать деньги трудно? Трудно, но ты свободный человек. Добровольная аскеза, и ты свободный человек. А если ты не хочешь добровольную аскезу, начинаешь воровать, обманывать, так же легче. Честно трудиться – это аскеза. Воровать легче. Можно за один, сказать, прием разбогатеть. А? Супер. Банк взял и все. Вот этот разум. Но тогда будет вынужденная аскеза, тюрьма. Что лучше, добровольная аскеза или вынужденная аскеза? Поэтому веды говорят, арии говорят, человек создан для аскезы, тогда не будет кризисов, не будет страданий. Потому что добровольная аскеза – это не страдание. Это героизм. Это совсем другой оттенок. Смотрите, тоже трудная жизнь, смотрите, тоже много страданий, но в результате вы герой. Вы настоящий мать и отец, вы настоящий мужчина, вы арий. Но вынужденная аскеза, когда вы в тюрьме сидите 10 лет, вас не прославляет, смотрите. Вся репутация, наоборот, все эти страдания хуже всего. Поэтому человек создан для определенной аскезы. И семья – это именно аскеза. Ученичество тоже аскеза, это послушничество. Нужно понять, почему старший, что такое старший, что такое равный, что такое младший. В ведической школе так. Ребенок слушает учителя, а потом помогает младшим в классе, обязательно. Передает знания младшим. То есть каждый учитель, ученик одновременно должен быть. То есть мы заботимся о младших обязательно, обязательно каждый. Дружим с равными обязательно и слушаем старших. Это означает любовь. Любовь и доверие – это принцип семьи. Вот она так выражается. Слушаем старших, дружим с равными и помогаем, сострадаем младшим. А если нет любви, что получается? Младших эксплуатируем, с равными конкурируем, старшим не рады. Вообще не хотим получать никаких наставлений. Без тебя все знаю. Это зависть называется. Это не семья, не семейные отношения. Вот таким образом мы начинаем понимать, так, что же такое ученичество, что такое семья и что такое профессиональные навыки. Профессиональные навыки – это несложно. Медведя можно научить ездить на мотоцикле в цирке. Я видел. Гоняют. Кругами просто. Газ. Поехал. Но как? Почему? Это не какое-то образование. Это просто сахар там есть. Сахар у дрессировщика. В кармане сахар. И вот он так вот говорит этому медведю, там показывает, что он езжай. И медведь понимает, это команда ехать. Но он ждет другой команды. Потом он знает, что дрессировщик руку в карман засунет. И вот тогда он бросает мотоцикл и бежит к нему. Потому что там сахар. Его мотоцикл не интересует, сахар интересует, понимаете? И также молодые люди думают, вот это же сахар. Лежать в постели вместе. О-о-о. А ради этого я пойду на работу, конечно же, потому что там сахар будет. Это что, образование или что такое? Это медвежье, цирковое образование, видите? Семья совсем не на этом строится. И вот это целый институт нужно создавать, как бы, семьи. И, собственно говоря, это государственная программа. Не только в Казахстане, сейчас об этом задумываются по всему миру. Институт семьи сейчас необходим. Отдельным образом. Или институт счастья называется еще. Ведь нет же такого института, где бы обучали счастью. А что тут учиться? Вот приятное дело, и будешь счастлив. Нет, через аскезу будешь счастлив. Наоборот, поэтому нужно учиться. Еще нужно понять, какую аскезу нужно понимать правильно. семья. Семья – это не... Это как бы базовый уклад жизни, базовый. То есть он поддерживает всю цивилизацию в всех отношениях. Экономически, семья означает, нужно образование, семья означает, нужна организация общества, семья означает, нужна экономика. Вот все эти наши как бы отрасли развития цивилизации основаны на семейном укладе, на этих интересах. Это самое базовое как бы. Поэтому семья важнее всего сейчас. Но вообще эти уклады четыре. Семья – это временный уклад тоже. Если вы правильно проживаете семейную жизнь, вот как мы сказали, вот в этой добровольной аскезе, вы жертвуете своей жизнью ради других, близких людей и ради общества, где вы трудитесь честно, то есть вы делаете это как жертву, вот тогда следующий этап жизни вас ожидает высокий, более высокий. Другой уклад жизни – это, как его назвать, как его перевести на наш язык? Если буквально перевести с санскрита, получается лесной житель. Отшельничество. Пенсия. Да, пенсия, я так запишу. Пенсия, заслужили. Пенсия означает, что вы живете в лесу, и иногда сходите в сберкассу за пенсией. Вот все. Знаете, почему рекомендовано жить в лесу? Ну, в степи трудно жить, лес нужен. Ну, это условно говоря. Сейчас нет здесь, в нашем регионе. Мы не можем жить в лесу, конечно же. Но так называется этот уклад жизни. Отшельничество, отход от дел и жизнь в лесу, потому что человек должен учиться бесстрашию. Пока живете дома, с телевизором, со стиральной машиной, с холодильником, где запас есть на неделю, будете подвержены стрессам и страхам. А когда начнете жить в лесу, вот тогда... Начинайте понимать законы природы, окружающие вас, страх уходит. Я вам скажу примерно сейчас, что такое лесной житель на самом деле. Он живет в лесу, если выходит тигр, он просто говорит: дорогой, иди, попей молока. Тигр пьет молоко и уходит. Вот это отшельник настоящий. Он бесстрашный. Хотите так? Но для этого нужно учиться. Это как чудо для нас выглядит, не так ли? Потому что семейная жизнь тоже как чудо настоящее. А уже что дает семейная жизнь? Какие способности? Какую мощь разума? Какую энергию внутреннюю человек за это время набирает? Какую мудрость? Мы можем даже не поверить в эти чудеса. Но арии и обладали такими знаниями. Они могли передвигаться на диких тиграх. Сесть и сказать: отвези, пожалуйста, что ты сегодня устал. И тигр отвозил. Да, животные чувствовали их любовь и мудрость прекрасным образом, потому что они были бесстрашные. Только человек, достигший большой любви, может освободиться от страхов. Если мы боимся всего на свете в жизни, боимся кризисов, безденежья, боимся смерти, боимся болезней, боимся там, боимся сям, информации боимся в интернете, прогнозов политических, просто недостаток развития любви в сердце. Именно поэтому нужен семейный уклад жизни, потому что человек начинает действовать решительно, уверенно, потому что есть любовь. Тут начинается с семьи понятие любви, с брака. А потом любовь превзойдет это понятие даже брачное. Как оно превзойдет? Два человека состарятся. Ведь в молодости мы любим именно этот красивый образ, физический тоже. Он немаловажен. Молодые люди именно привлекаются внешностью, большей частью, характером внешним, голосом, походкой, состоянием кожи, обаянием. Это чисто внешние характеристики, но они со временем увянут. И вы должны научиться любить по-другому за это время. А иначе вы опротивите друг другу. Вот что может произойти. То есть женщина страшно боится старости красивой. Для нее это самый страшный переговор со старицей быть некрасивой, потому что все тогда теряется контакт с мужем, там, с мужчиной, которого она любит, хочет быть с ним. И любой красивый человек боится старости, говорится. Любой богатый боится бедности. Любой ученый боится противоречивых вопросов, на которые ответить не может. Страшно боится в этом его репутации, потому что. Не боится лишь тот, кто достиг отречения. Вот это уклад уже отречения. После семьи развивается отречение. Все, вы поняли, что жизнь материальная — это временный механизм. Тело — это временный механизм, поймите. Вы изучите его. Если правильно живете, вы изучите его уже к 50 годам. Прекрасно. Он действует одинаково. Но поскольку мы не различаем материю и дух, нам кажется, что это я действую, я все-таки пытаюсь что-то еще из него извлечь, выжить, какое-то счастье. А вот нет, он запрограммирован, и он ничего большего не умеет делать, механизм. Поэтому мы должны учиться понимать это все еще духовно, сердцем, не механическим путем. Ну, например, механический процесс это просто вкус, например. Это просто химический физико-химические процессы, так скажем. Вы кладете какую-то пищу, вкусный язык, и реагирует рецепторы, и передается вкус. Это механизм. Зрение — это тоже механика. А вот что вы видите, что вы слышите, и что вы пробуете, вот это можно развивать. Как вы это понимаете, как вы к этому относитесь. Вот это ашрам, вот это духовный уклад позволяет нам сделать. Углубить наши внутренние чувства. Не органы, вы их не сможете усовершенствовать. Они даже со старостью станут более вялыми. И притупятся и обоняние, и вкус, и осязание, и другие вещи. Мне, когда было лет 25, не помню, или 27, я уже интересовался этими книгами. Я уже 30 лет их изучаю, эти вещи, как ученый, как философ. Рекомендую. Очень много полезного. Очень важные вещи. То, что нам явно не хватает сейчас всем. Мы были на встрече, опять же, что-то читали, изучали, медитировали. И вечером возвращались, и мы были вместе с одной старушкой. Мы с ней там познакомились, подружились. Я был молодым, она уже пожилая была, совсем старая женщина, лет под 60, если не больше. Вот. И сидим вместе в метро, вдруг она мне говорит: «Хочешь узнать, что такое старость?» Я никогда не думал об этом, что меня это коснется, как-то вообще зачем об этом думать, старость. Ну, как-то, ну, не вдохновляюще, знаете. Если я видел старика в те свои годы, я думал, другой биологический вид какой-то. Я тут ни при чем, никакой связи не чувствовал, знаете. То есть я не видел ситуации, конечно же. Я себя никак не связывал с этим. И она, видимо, поняла еще вот эту молодую мою глупость, гордость, и сказала: «Хочешь узнать, что такое старость?» Но я так как-то на нее посмотрел и с каким-то уважением сказал: «Ну, расскажите». Но ей хотелось, видимо, мне что-то научить чему-то меня. Я сказал: «Ну, расскажите». Но я, интересно, что хотя я не хотел слушать об этом, но я запомнил на всю жизнь, что она сказала мне. Потому что она дала мне реализацию. Знаете, вот почему со старшими важно общаться? Они все-таки имеют реализацию. Они могут дать то, что у нас нет. Явно могут дать это. Она сказала: «Вот ты утром, вечером засыпаешь, уставший». Я говорю: «Да, да, я засыпаю сразу, голову кладу, и пфф, и все, я отключился. Вот так вот я сплю». «А утром просыпаешься отдохнувший, верно?» Я говорю: «Ну вот, конечно». Это старость означает, что уставший просыпаешься, уставший укладываешься, уставший просыпаешься. Точно такой же, еще хуже даже. Но вообще встать не можешь. У тебя там болит, там заклинило, нужно вот растирать тело вообще, как-то вот там сгибаться, там вообще включать его. Как... Я говорю: «Как? Неужели?» Я говорю: «Да, я каждое утро так делаю». «И ты, когда ешь, у тебя же аппетит, верно?» Я говорю: «Ну, конечно, как же». «Ну, так вот, ты ешь без аппетита в старости». «А с опаской переварится ли вообще?» «И ты надоешь все, что тебе дадут, все пережевываешь, все перевариваешь, верно же?» «Ну, конечно», говорю. «Все же интересно попробовать». Говорит: «Нет, нет. Твердую пищу ты не сможешь есть. Когда зубами просто надавишь, ты почувствуешь совсем другое». Она мне рассказывала такие вещи. И я явно стал понимать. Ведь меня же это ждет вообще. Но я вот дождался, видите. Теперь вам рассказываю об этом. Теперь вы должны подождать чуть-чуть. То есть, ну, такова жизнь. Вот. И уже в старом теле семейная жизнь — это просто проблема. Это говорят веды. Вы должны добровольно отойти от дел в нужное время, иначе вас будут сдвигать. Уйди, не порть мне внука, не вмешивайся. Без тебя знаю. Сколько можно вообще? отследить, вот она проблема, потому что мы не оставляем это место для молодых. Они же все еще глупы для нас, понимаете? Они же все дети, они же ничего не понимают, я тоже все понимаю. И мы мешаем им набирать тот самый опыт, который мы набирали когда-то. Поэтому говорится, 50 лет, иди в лес. Ну, я не знаю, как хотите, понимаете, это в лес, конечно, я тоже в лес не ушел, видите. Но так отойти от дел нужно, а это трудная задача. Все пожилые люди ко мне потом подходят после таких лекций, они все говорят одно и то же, что с детьми вот не ладится. Вот они нас вот не уважают. А потому что вы не отходите от дел. Вы все еще привязаны. А как же отвязаться? Это же моя семья. Это мои дети, мои внуки. Я же тоже член семьи. Простите, вот тут вы должны уже понимать, что вы в семье Бога находитесь. Пойти дальше нужно. Вот тогда вы станете могущественным человеком. То есть тогда семья принесет пользу вам. Если вы не сделаете шаг дальше, опыт семейной жизни не принесет никакой пользы. Одно разочарование, боль и обиду. Вот я жил, растил, кормил, и все, никакой благодарности не получилось. А? Вот они, дети мои, вот пригрел змею за пазухой вообще. Это вот сознание стариков, которые привязаны, цепляются, мешают. Организовывать нужно жизнь так, что когда вы достигаете мудрости, вы отходите от дел. Именно когда мудрости достигаете, тогда отходите от дел. Потому что к вам сами люди будут приходить за мудростью. Вам не нужно вмешиваться ни во что. А вмешиваетесь, потому что не имеете мудрости. Вас же никто не спрашивает. Вот вы и лезете. Вот потому что хочется что-то сказать, вы же старше все-таки в конце концов, но для этого нужна мудрость. А мудрость означает, что проживаете жизнь честную и трудную, вот тогда вы получаете результат. Честная жизнь, трудная жизнь. Это как раз самая трудная жизнь сейчас, честно прожить. Но именно она приходит к мудрости. А легкая жизнь не приводит к мудрости. Легкая жизнь — это дешевка. Не бывает такого. Мы же уважаем людей, которые прожили тяжелую жизнь и остались человеком добрым и любящим. Вот это мы говорим, это же святой человек, а? Как мы уважаем такого человека? Это же наш друг сердца вообще, знаете? Вот у него зубов нет, а он нам нравится. Вот, видите, какая интересная загадка. Любовь-то должна увеличиваться. Мы приводим пример такой из жизни, что вот мать... Моя мать, она красавица в молодости была. Фотографии я до сих пор смотрю, когда думаю, вот это да. Коса у нее была до полу вообще, там вот ниже колен. А сейчас ей 82. От ее красоты почти ничего не осталось. Но я ее еще больше люблю, чем раньше. Видите? Любовь может быть другой. Не такой сумасшедшей, возбуждающей, а какой-то глубокой. И почему же вы свою мать все-таки любите, даже когда она беззубая и все остальное? Жертва за этим стоит. Она же свою жизнь посвятила вам. Она же служила вам, как частицам Бога, как Богу служила своему ребенку. Для нее это и есть ребенок. Посланник Бога для матери. Это, конечно, должна знать об этом. Она это интуитивно делает, любит его как Бога. Но она должна также знать об этом, что это тоже энергия Бога, дети. Мать — это энергия Бога, ребенок тоже энергия Бога. Поэтому между ними есть такие отношения божественные. Но трудные, видите, трудные для чего? Для чувств. Она не наслаждается, она аскезу совершает. И ночью он орет, и днем орет, и болеет часто. Испражняется под себя. Маленький ребенок, а потом он подрастает, кажется, сейчас будет легче. Еще больше проблем. Бегает теперь, ломает все вокруг на свете. Это вот под машину еще залез куда-то, куда пошел. Вы все больше и больше погружаетесь в эти обязанности, вы вообще не имеете с личной жизнью в конечном итоге. Вот это есть ваша личная жизнь, видите? И при этом вы еще детей не выбираете, уж какой родился, такой родился. Рылом не вышел, но ваш ребенок, что вы будете с этим делать? Вы будете его воспитывать и любить, и все остальное среди, какая аскеза святая вообще. Да, но нужно знать об этом и ценить это. А не то, что это не престижно, знаете, быть домохозяйкой, матерью, там вот престижно быть мисс там, Америка, знаете, 70 лет, сексуальные отношения, пластические операции, подтянуть живот, подрезать шею. Мастера сейчас стали вообще. Никто не хочет аскезы добровольно. И, конечно, эта физическая концепция жизни, она ужасно сейчас всех держит в плену, наши мозги. Но очень сильно привязана к внешнему виду. Представьте, молодежь современная, она может не уважать другого человека, сверстника, только потому, что некрасивый человек. И они уже издеваются над ним. Никакого образования нет. Сплошь и рядом такой. У нас был в классе мальчик один. Красавец. Высокий. Красивый. Такой, знаете, с юмором. Ну, вообще, парень, девчонки все только о нем говорили. Мы рядом с ним были вообще, как, знаете, вот незаметные для противоположного пола. Как только он появлялся, сразу вокруг него и шутки там, и смех. Он такой интересный, красивый. Приятный был человек для всех. А потом случилась трагедия с ним. Ну, я так чувствовал. У него болезнь какая-то выступила на лице. Вот бывают угри, там, прыщи бывают, это все как бы неприятно отталкивает людей. Но тут было в такой степени, что буквально заживо гнило его лицо. Оно распухло, покрылось буграми, краснотой. Гной сочился прямо с его лица. Представьте, ну, я не знаю, что это за страшное такое было наказание для него. И все сразу изменилось. Вот он страдал больше всего от этого. После школы я видел, он просто был раздавлен жизнью. Он помышлял о самоубийстве. Только потому, что кожа у него испортилась, смотрите. Майкл Джексон. Он изменил всю свою внешность. А в конце жизни сказал, я ошибся. Не в этом был смысл, что кожа эта стала отслаиваться. И... он понял, что не об этом нужно было думать вообще. Он написал это письмо последнее, оно уже было опубликовано где-то. Ведь я должен был думать больше о духовной жизни, что я душа. Я забыл об этом. Поэтому сейчас люди с ума сходят по красивой коже, по волосам пушистым и так далее. Это все сейчас такой культ мощный просто. Ноги, грудь там накачивают специально, там кто-то там идет в фитнес-клубы, накачивает себе мышцы, там делают какую-то культуру. Молодежь все сходит с ума по этим вещам. Но это плохая подготовка к семейной жизни. Это совсем другое направление, другая цель совсем. Итак, пенсионный образ жизни, как вы понимаете, это не то, что вы на заслуженный отдых уходите, у вас просто обязанности более высокого порядка, духовного порядка. И последний этап жизни, четвертый, это отречение. Если это вот пенсия, отход от дел, то здесь именно отречение. Вот к чему приходила арийская цивилизация. Интересный момент. Именно тогда, когда достигаете отречения, весь мир подчиняется вам. Только когда вы скажете, мне здесь ничего, ни от кого не нужно. Я просто хочу сказать правду. Но мне за это ничего от вас не нужно. Когда вы достигнете это состояние, вас будут слушать. Весь мир будет слушать. Поэтому арийская цивилизация, миром управляли отреченные, не имея ни власти, ни денег, ничего. Цари их слушали просто. Спрашивали, они давали советы. И под этим управлением мир находился, под управлением отречения, не под управлением жадности. Все классы людей слушали, только отреченных. Их последнее слово было. Пока вы не достигли отречения, будете обманывать. Волей-неволей. И себя обманете, других обманете. Один мальчик пошел в лес и там умер. И уже несколько дней не вернулся домой. Родители поняли, несчастье какое-то, скорее всего, гибель. Ну, пойдем хотя бы найдем его тело, совершим похоронные обряды. И пошли искать в лес тело ребенка. Старая притча. И навстречу им попался шакал. И спросил, куда вы идете? Мы ищем пропавшего ребенка. Мы думаем, что он умер, и хотим похоронить его хотя бы. И шакал сказал, да, 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 идите туда. Он там лежит. Там же его лучше похороните. Спасибо, сказали родители. Пошли дальше. Указал нам дорогу. Но следующий на пути попался гриф, стервятник. И сказал, что вы ищете? Мы ищем сына. Похоже, он где-то погиб. Шакал указал в эту сторону. Да что вы, верите шакалу? Я летаю с высоты, все вижу. Нет в лесу вашего мальчика, уходите домой. Почему один сказал одно, а другой другое? Ответьте на вопрос. Потому что шакал есть ночью, а где в днем? Идите похороните его, закопайте. А ночью я его съем, раскопаю. Так вы сохраните тело. А гриф сказал, нет, нет, не ходите никуда. Я его сейчас съем. Его там нет. Пока вы не отречены, пока вы имеете какие-то корыстные интересы, вы не можете управлять миром, говорится. Это риск цивилизации. Вот семейная жизнь – это начало отречения. Отречение от своих личных интересов. Ради близких начинаем уже жить людей, дорогих нам. И постепенно входим в большую семью. И в конце концов мы входим в семью Бога. Мы отречены полностью от этого мира. Ничего ни от кого не нужно. И всех любим и уважаем. И ничего за это никто не должен простить. Это называется духовный отец, духовная матушка. Тот же принцип. Видите назначение семейной жизни, какое высокое? Какая школа великая. Но в Пуранах, предсказывающих современное время, говорится, что в наше время, век Кали, семейная жизнь будет основываться исключительно на сексуальной основе. Люди будут рассматривать это. Когда они привлекаются, они думают, что вот пора жениться. Вот и все. Хорошо, возможно и так. Но, чтобы иметь детей, недостаточно жениться. Хороших детей. Недостаточно просто иметь самку и самца. Мы говорим о человеческой семье. Например, почему женщину-мать-героиню прославляют, если у нее 10-12 детей? Ее прославляют, всем показывают. Это герои женщины. А почему, когда свинья рожает сразу 12 поросят, ее не прославляют? Есть же огромная разница при этом. Потому что отец и мать, кроме того прочего, биологической основы, они еще духовные учителя. Они передают ценности, они таким образом улучшают наше будущее, воспитывая вот этих детей. Это будущее наше. От нашего отцовства и материнства зависит будущее нашей цивилизации. Какая сейчас у нас цивилизация? Вот такое было отцовство материнства в прошлом. Традиций никаких нет. Сейчас мы даже не знаем, как быть отцом матерью. Мы должны учиться, спрашивать иногда. Мы теряемся, как воспитывать. Сын делает то-то, то-то. Дочь делает то-то, то-то. Что делать? Я не знаю. Я понятия не имею. А все проблемы только с одним заключаются. Не могут контролировать чувства мои дети. Как научить? Я говорю, нельзя. Он не слушает. Делает. Я говорю, не кури. Он курит. Чувства не может контролировать. Видите? Как же научить его? Правильно. Сначала контролируйте свои чувства. Вот тогда вы научите. То есть ради примера вы должны принять чистый образ жизни, если вы родители, если вы семью, семейный уклад хотите создать. Вы должны принять высший стиль поведения, чистоты. Курящий человек никого не сможет избавить от привязанности к сигаретам. Алкоголик никого не сделает трезвенником. Наркоман никого не сводит от зависимости. Человек, лишенный знаний, не сможет передать знания. То есть мы должны обрести эти качества, эти достояния. Это называется знанием. Вот это и есть голова. То есть голова ничего не производит, смотрите, ничего не производит. Не руководит. Ничего не делает. Просто должна иметь вот это знание о природе человека. И каждый должен занимать свое место в этой иерархии. Не чужое. Вот это были арии. Это возможно, занимать свое место, не чужое? В принципе, возможно. А что мешает? Ну да, знание не то, это общий вопрос. Если даже мы сейчас узнаем с вами, какое наше место, возможно, мы не захотим занимать его. По какой причине? Боимся ответственности, может быть, мы не подготовлены к ответственности, это одна причина. А главная причина, почему мы не занимаем свое место, а хотим занять чужое, зависть. Вот это функция головы. Избавлять от этих вот проблем. внутренних проблем. Из зависти человек не слушает высших наставлений. Из зависти отказывается от хороших, полезных вещей. А я просто по-другому хочу, и все. То есть я иду как бы в конфликт, в конфронтацию вступаю. Это энергия зависти, которая есть в сердце. Замечали ее, нет? У каждого человека это есть. Это природная вещь. Да, да, но от нее нужно очищаться, освобождаться. Всегда, когда мы видим какой-то успех, какой-то, нам чуть-чуть нехорошо. И всегда, когда мы видим у кого-то проблемы, нам чуть-чуть лучше. Собственно, мы так измеряем свое существование по окружающим, соизмеряя именно. Нет, познайте себя. Не нужно смотреть ни на кого. Мы пример приводим. Вот собака держит во рту кусок и смотрит на собственную тень и думает: ух ты, надо отобрать у него это. Такая интересная вещь. Пошли мы однажды в гости, я еще в школу не ходил. Я вспоминаю, потому что я очень много принес беспокойства своей матери. Я был младшим, эгоистичным. Все было для меня. Это один из таких примеров был. Пошли в гости, пригласили нас. Вот она меня взяла с собой на свою голову. Но я до сих пор помню это. Знаете почему? Я увидел там удивительно красивый предмет. Я, знаете, просто у меня в зубу дыхание сперло, когда увидел его. Это была японская ручка, 60-е годы. Японская ручка, где вот картинка, знаете, наливалась и отливалась. Вот переворачивайте ручку. И там еще было золотое перо, поршень. Ну чудо какое-то вообще. А тогда мы писали вот эти вот чернильницы были, знаете, втыкали туда перо в чернильницу и вот пытались вот скрипеть по бумаге. А тут такое. А у меня тяга природной красоте, значит. Вот я и художником, поэтому я и стал. И вот эта природа сработала. Плюс эгоизм. Плюс возраст, значит, вот этот беспардонный. Я могу повсюду не сказать «да» и все, значит, меня не волнует этот возраст. Никто. И вот я там закатил этот скандал в гостях. Хозяин просто дал мне посмотреть ее. А я говорю: «Все, мое». Я ему не отдаю обратно, все. А он, видно, переживает. Предмет-то дорогой вообще. Из Японии. Откуда это? Я вижу на его лице, что он как бы не хочет отдавать, но ему стыдно со мной сражаться-то с взрослым. Я и воспользовался этим. Дети прекрасно это понимают. Mm-hmm. Дети, они такие тактики. Вот. А матери, она раскраснелась вся. Она говорит: «Ты что шипит на меня, значит, в ухо?» Ей-то стыдно говорить со мной громко. Мне в ухо шипит, а я вот можешь шипеть, никто не слышит. Нет проблем. Я-то вытерплю, у меня ручка моя. То есть я манипулировал здорово, я это хорошо помню. И в конце концов он сказал: «Ну все, пусть возьмет. Пусть возьмет, он все равно поиграет и забудет. А потом отдадите мне». Мать сказала: «Ну хорошо». А я думаю: «А, да, ищу дурака, не отдам все равно». Я это все прекрасно слышал, мне номер не пройдет. Я с этой ручкой иду домой. И мать всю дорогу мне: «Вот как с тобой в гости ходить с таким дураком вообще? Вот как я с тобой, с таким дураком больше никогда в гости ходить не буду». Вот она идет, это все переживает. А, я радостный, знаете, у меня ручка в руке. Маска слушает, да я, знаете. Вот представьте, какой эгоизм. Значит, видите, как нужно учиться. И у нас это, если мы не обучены, ведь мы такими и остаемся. А? Ну, конечно, немножко поумнее. Понятно, что когда мы уже взрослые, мы не можем так взять и сказать: «Дай». Это уже бандит, значит, уже все. Это тоже ребенок, но уже взрослый, опасный. Мы не можем, но мы уже, поскольку разум у нас есть, взрослого человека, мы можем обхитрить, обмануть и прочее, прочее. Начинаем политикой заниматься. Вся жизнь наша семейная — это просто сплошная политика. Как же вот вырвать, урвать свой кусок-то вообще в этом обществе? Потому что все хотят, и такая конкуренция вообще невероятная. Я эту ручку раз забрал, пришел. Сломал, конечно же, через 2 дня. И выбросил, и все. Вот это называется зависть и эгоизм. Мы все просто портим таким образом. Волей-неволей. Такова природа разрушения, невежества. И из невежества Мы поднимаем личность до созидания, воспитания. Вот сделай-ка это. Вот из бумаги можно то-то, то-то делать, из кубиков можно то-то, то-то, из конструктора то-то. То есть созидать учат ребенка. И вот он начинает это чувствовать вкус созидания, что я могу рисовать, могу сыграть, могу станцевать, могу в спектакле. Ой, могу... Много вещей интересных, смотрите. Что невежество означает просто «я и мое» — это разрушение. Что мы все это... Ну, если все это «я и мое», я все это закрою под замок, и тля все съест, говорится. Так ведь? Если ты все для себя здесь накапливаешь в тленном мире, тля это все и съест. А если ты все это отдаешь Богу, там тля не съест в духовном мире. То, что ты отдал. Вот это и есть твое. То, что ты отдал, это и есть твое. То, что ты спрятал, это не твое. Оно просто сгниет. Как скупой рыцарь. У него много золотых монет, но он никогда ими не воспользуется. Он живет как нищий. Бесполезность. И... Семейная жизнь, то есть мы предназначены для того, чтобы человек учился созидать, ребенка обучают, что-то делать полезное именно. Сейчас, конечно, есть много неполезных вещей, чему люди учатся. Волей-неволей. Ну, неформально, не то, что в институтах вас учат каким-то вредным вещам. Нет, жизнь учит. Есть закулуарные беседы, они важнее, чем беседы в институтах. Что жизнь на самом деле другая. Да, конечно, честность хорошо. Но жизнь другая, будь осторожен. Если ты будешь честный со всеми, тебя будут постоянно обманывать. Пользуй твоей добротой. Так что будь внимательным. Не нужно быть всегда слишком честным. И нужно слишком быть смиренным. Тебя растопчут. Мир другой. То есть мы получаем два образования, противоречащие друг другу. И жизнь, как выясняется, именно конкуренция. Поэтому я говорю, ну это образование просто антураж моральный. И в конце концов говорю, мораль читать не надо. Жизнь другая. Все. От морали отказываемся. Поэтому мы хотим, поскольку в этом мире такая конкуренция, то у нас единственная есть надежда с вами сейчас — создать свою семью. Свой мир любви и доверия, вот в этих стенах, что вот это была моя жена, мой муж, мои дети, мои родственники, близкие. Мы надеемся, что там мы получим именно то, что душа желает моя. И вся горе заключается в том, что даже в этой своей семье не могу получить то, что я хочу сделать. Как? Есть рассказ Льва Толстого, называется «Карма». Я был удивлен, когда нашел этот рассказ. Это было в старом издании еще, в старосоветском издании. Потом был изъят этот рассказ. Я нашел в одной старой библиотеке на Дальнем Востоке «Карма». И он описывает, Лев Толстой, закон кармы. Небольшой рассказ. Судьба одного борца-слуги. Какой-то там дворянин, у него есть такой слуга-борец. Он его развлекает борьбой, он ему хорошо служит. И вот этот хозяин, этот дворянин, ехал со своим слугой-борцом, чтобы деньги заплатить за товар в одно место, с большой суммой денег. А по дороге этот кошелек выпал у него. И случилось так, что они подвезли какого-то монаха в дороге еще. Вот, а потом, когда тронулись дальше, монах сошел с дороги, они тронулись дальше, доехали до города, и когда пришло время расплачиваться, денег не было. И хозяин подумал, так, монах не мог сделать такую вещь. Это сделал мой слуга. Он украл деньги и сказал, ты взял деньги? Нет, конечно же. Так, ты лжешь, никого больше не было. И как тот не отпирался, и стали его избивать. До полусмерти сбили его. И, наверное, бы убили вообще. Но монах этот появился с этим кошельком. Сказал, это вот вы-то потеряли. Я вот иду пешком, вас пытаюсь догнать вообще. Что только вы тронулись, кошелек выпал с вашей телеги этой, или как там, кибитки. Этот дворянин даже не извинился перед слугой. Он был гордым человеком. И кровная обида. Этого борца, это сильный человек, знаете. Такая кровная, даже не извинился. До полусмерти избили ни в чем не виноватого человека. И он сбежал от этого хозяина. Затаив злобу, ненависть и мечтал о мести. И в лес. А в лесу оказалось, там он не один такой. Там много есть людей, обиженных жизнью тоже. Там они прячутся. Он борец, сильный человек, он стал их обучать дракам. И они нападали на проезжавших дворян, богатых людей, грабили их. И так образовалась банда разбойников, что было тогда не какая-то редкость в то время. Во всех лесах они прятались, такие группы. Видите, это называется отшельник. Такой уклад жизни странный. И он их обучал, и они получали свои барыши, так сказать, используя, гуляли на эти деньги. Но он делил так, что половину дохода отдавал им, половину брал себе, как главарь шайки. Богатство росло, гордость тоже росла. И однажды вся банда подумала, он слишком много себе берет. Был заговор, в конце концов. Его опять избили до полусмерти, уже свои. И отобрали все деньги. И разбежались в разные стороны. Он вообще не мог понять ничего в жизни. Я для них сделал все. Я их организовал. Я их обучил. Они меня же моими же приемами избили. И он лежал, думал, мне лучше умереть вообще окровавленный. И там какой-то отшельник жил в лесу-то настоящий. Увидел его, а им все равно отшельником кто это. Он видит, человек страдает, он помогает. Красный крест, знаете, это отшельник. Он уже отошел от дел, он вне политики. Он просто сострадает всем. И он стал помогать ему, залечивать раны. Несчастный стал плакать от этой доброты. Первый раз в жизни вообще кто-то ему так отнесся. И задал вопрос, а почему жизнь такая несправедливая? Меня избил хозяин когда-то. Я решил отомстить, я этих людей научил, они тоже были обижены. Как мстить, как драться, как грабить. Они меня же, моими же приемами избили. А чему ж ты удивляешься, сказал отшельник. Чему ты их научил, то ты получил от них. Если бы ты их учил любви, они бы вернули бы эту любовь. Но ты их научил мести, жестокости. Они тебе это вернули. «Карма» называется рассказ Лев Толстой. Вкратце пересказываю. Он интересно написан, талантливо. То есть Лев Толстой понимал этот закон существующий. Поэтому то, что мы закладываем в семье, мы закладываем на много-много лет вперед. Каждый из нас. И в целом складывается судьба как бы уже города, государства, культуры. Мы замечаем с вами, что культура постепенно падает. Семейные традиции ослабляются. Женщины становятся все более легкодоступными. А что это означает? Арии говорят, когда женщина становится более доступной, рождаются слабые дети. Слабый интеллект, слабое здоровье, слабое восприятие истины и наставлений. Они не хотят слушать старших таких детей. Они хотят действовать по собственному усмотрению. Научить чему-то крайне сложно. Навыки дать можно, если пообещать, что при помощи их навыков заработаешь деньги, они будут учиться активно. Деньгами стимулируют. Я просил ласты. Подводное плавание. Хотел нырнуть в Марианскую впадину когда-то. В младших классах. Знаете, что такое Марианская впадина? Самая глубокая впадина в Тихом океане. Ну вот, дети так мыслят, я был таким. И мне для этого нужны были просто ласты и все, понимаете? Это же просто. Значит, ласт нет, как же нырнуть-то? Ласты, ласты ускоряют же, я понял все это. Значит, я говорю, нужно ласты мне. А ласты стоили дорого. А я конючил каждый день. Я изводил свою мать просто. Я сказала, хорошо. Помню, как она стала серьезной, подумала, сказала, хорошо. Я думаю, наконец-то я ее... добил. Вытрясу из нее эти ласты, эти деньги. Дети жестокие, ведь. Сейчас бы я такого никогда не сделал, знаете. Она говорит, хорошо. И такая серьезная, странная такая. Говорит, вот, смотри. Копилка. Вот я тебе копилку вот даю. Вот. Будешь ходить в магазин за хлебом? Я не любил ходить в магазин за хлебом. И сдача, которая будет оставаться, будешь сюда. И накопишь на ласты. Все, стал бегать в магазин, пули просто. Туда-сюда. А мать и в копилку эту, и там трясу ее каждый день. Значит, и хожу уже с ней, и там наполняется все. И мать как-то на меня странно смотрит, недовольна. А что, может, договорились, думаю. А ей что-то не нравится, я не могу понять, что не нравится. И она сама не могла понять, что делать дальше, с ним она же видела, что со мной происходит, а я не понимал.
деньги, копилка, ласты. Даже не ласты, а просто деньги, понимаете? Про ласты даже забыл уже. И при Мариинскую впадину забыл, даже на свете. То есть она тяжелеет. На самом деле накапливаются мои деньги, мой капитал, понимаете? А я ребенок. Я думал, что там очень много. Ребенок, он глупый, он может взять 10, там, ну сколько, ну, 1000 тенге и будет думать, что я могу сбежать из дома и жить теперь самостоятельно. Дети такие. И она мне однажды говорит сделать что-то там по дому. Я говорю, вот дашь мне на копилку, сделаю. Это было последнее мое слово. Потому что матери терпение лопнула, поняла, что это совершенно извращает ребенка. Она говорит, все, бах, под затыльником я. Совершенно меня это ошарашило, да, все было справедливо в моем понимании. Все было по договору, понимаете? Но никак это не сходило из какой-то головы, это сходило из какого-то желудка моего, из какой-то жадности. Вот. И у матери не было таких, значит, мне это объяснить, но была просто вот, подзатыльник был. И как-то прояснилось, знаете, без слов даже. Без слов стало понятно, что-то идет не то. Потому что вот этот гнев матери какой-то вот, она какая-то чужая становится, понимаете? Я вот эти отношения не мог принять. Думаю, нет, мне нужна вот эта та мать, которая меня любит. Я хотел вернуть эту любовь, потому что мать, она вот стала жесткая ко мне и почувствовала отчуждение какое-то. Я подумал, зачем мне все эти деньги, раз все так? Она сказала, все, у тебя больше копилки нет. Схватила и унесла, и я подумал, ну и все. Ну и все, я, конечно, обиделся, конечно, договор был, сам чувствовал, что-то я вот, да, что-то со мной не то. А мать переживала, ходила. Ну, женщина же будет переживать. Отец не будет переживать. Дал и хорошо, все. Еще дам, подожди. А мать не может так. У нее другая психология. Она даст, а потом думает, зачем же это сделал вообще. Поэтому матерью манипулировать легче, чем отцом. Отец может принять решение, не отступить от него. Мать всегда отступит, всегда будет сомневаться. Вот. И она все куда-то эту копилку спрятала, и я все думаю про ласты. Я вспомнил про ласты. Я уже понял, что я вот что-то не то делаю, но ласты-то нужны. Я уже такой хороший, послушный, уже вернулись эти отношения, а мать такая сидит, печаленная, тоже вяжет, тоже расстроена. И любовь наша зависела также от того, что она сделает с этой копилкой. И она это тоже чувствовала, вот понимаете? Потому что мне не просто была жадность к деньгам, у меня была какая-то мечта еще детская. Вот, и я заглянул там за какую-то штору и увидел эту копилку, думаю, фуф, слава богу, она ее не выкинула. И все, с тех пор, я даже не помню, забыл про эту копилку, про деньги. Все, восстановились отношения, выместили все. Стали как-то лучше, что ли, как-то вот у нас все изменилось к лучшему. Лучшее понимание, что ли, было. И я не помню дальше, что было с этой копилкой. Меня не купил ласт. Я думаю, придет время, ну, я перестал так требовать всего этого. Итак, мужчина и женщина, вкратце скажу для тех, кто впервые здесь, вкратце об этой психологии и упомянул сейчас. Что учит человека, конечно же, отречение. Да, вот я это хотел подчеркнуть и в этом примере тоже. Неважно, кто вы, какого класса профессионального. Не думайте об этой иерархии, это не важно. Успеха достигает каждый из них, если имеет духовное развитие. Вот это развитие. Не так, что вы рабочий, и ваш прогресс в том, чтобы стать бизнесменом. А бизнесмену стать управляющим. А управляющим стать лауреатом Нобелевской премии. Это глупость. Эта природа дается на всю жизнь. Одна. Не меняется. Она совершенствуется, но не меняется. Да, станьте рабочим, золотые руки. Вот в чем важно. Качество работы улучшаете. Не меняйте работу. Также станьте бизнесменом высшего качества. Вот что имеется. А качество исходит отсюда. Из этого развития. Вот. И тогда зависти нет между рабочим классом, богатыми людьми, учеными. Потому что все счастливо продвигаются. Вот видите, духовный коммунизм, семья. Разве нет коммунизма? В семье коммунизм. Разве нет? Почему не верите? Он есть уже. Если семья освященная, коммунизм настоящий. Если не освященная, то даже в семье может быть распад и проблемы. Именно потому, что нет духовного развития, правильного ученичества, ответственности, отхода от дел, зная, куда идти, и отречения, полного как бы предания уже Богу в сердце. Подготовка к следующей жизни, говорится. Это последние годы жизни. Необходимо сделать этот шаг. Это самые полезные люди. И мужчина и женщина. Они идут к отречению. Как? Здесь у нас мужчина. Здесь женщина. Вот, у них два полушария мозга. Они по-разному пользуются, и разная глубина у них психологии, чувства и разум в этих двух полушариях. Одно полушарие отвечает за чувство, другое за разум. У того и другого, у всех нас. Так. Это как бы современным языком сейчас говорим. О полушариях можно не говорить, но современный язык лучше так будет понятнее для нас. И женщина глубже устроена, чем мужчина во много раз. В целом в 9 единиц превосходит его, если мужчина единицу, у женщины 9 единиц чувств и разума глубже. Это в общих чертах. Но есть детали. Чинакья Пандит говорит, что женщина чувствует голод в 2 раза сильнее, чем мужчина. Поэтому женщина едет постоянно что-то. Заметьте это. Мужчина, он 3 раза съест, но такую порцию хорошую съест сразу же. А женщина чуть-чуть она съест. Но через каждые 15 минут она что-то там будет добавлять. Поэтому вроде бы ест мало, но вот такая становится. Потому что постоянно ест. То есть чувство голода она терпеть не может, как мужчина. То есть для нее аскезы не предписаны, как мужчине, конечно же. Аскезы для мужчины больше предписаны. Сейчас объясню, почему. В 2 раза голод. В 4 раза стыдливее мужчины примерно. И вот именно вожделение, вот эта чувственность ее в 9-8 раз. То есть глубина ее чувств, любви, страданий, перемен в жизни, предчувствия войны, допустим, или наоборот, она глубже все переживает, видите, ей труднее жить, она зависимее от обстоятельств в 9 раз получается. А мужчина в 9 раз свободнее, хотя глупее в 9 раз в этом отношении тоже. То есть в пожизненных бытовых вопросах таких он глупее в 9 раз. Он просто глупый в ее глазах. Она всегда думает, я же лучше знаю. Она всегда так говорит, потому что она на самом деле лучше понимает вот эти вещи, чувствует их. Она чувствительна. Но, есть но. Не каждая женщина имеет эту чувствительность. Только целомудренная. 9 единиц. Нецеломудренная уменьшается. Современная психология говорит, 1,5-2 единицы всего стали сейчас. Значит, женщина сейчас имеет вместо 9, современная, 1,5-2 единицы глубины от мужчины. Вот. Почти сравнялись уже они. Поэтому вроде бы красивая, привлекательная, а общаться неинтересно. Вот что происходит сейчас. Она сильно привлекает, как богиня вообще. А в близком общении такая же. Некое разочарование. Потому что женщина, она должна быть глубиной вдохновляющей силой обладать. Тогда мужчина, он получает то, что хочет. Не только интимные отношения, но и общение важно. Вдохновение он получает от женщины. Это сила вдохновения. И вот для женщины главное целомудрие. Тогда она обладает этой мощью. Предвидеть события, например, исцелять. Это дано женщине по природе вещей. Она по природе вот ведает. Чувствует эти вещи, сны видит. Чувствительная часть творения, говорится. Это пальцы мира, это женщина. А мужчина, он, простой в этом отношении. Но он силен в другом. Он защищен от этих обстоятельств 9 раз сильнее и принимает решение, поэтому смело. Кроме этого, функционируют эти два полушария у них по-разному совершенно. У мужчины что-то одно бывает. Либо чувство, либо разум. Если разум включается у мужчины, это принятие решений, это рациональное логическое мышление, чувства устраняются, чтобы ему не мешать в этом. Вот человек идет на войну, на поле битвы. И я разговаривал с этими ветеранами еще раньше. Они все говорили одно и то же, чувства отключаются. Пули свистят, а вы делаете все, что нужно делать. Чувства отключаются. И вот там герой, все. Когда чувство отключается, это герой. Но когда человек ранен, говорит, чувствует боль, все, говорит. Он прячется за каждый кустик, за каждый холмик. Он полностью в страхе. То есть чувства включились, разум устраняется, видите? Это мужчина. Поэтому мужчина одновременно может быть и героем, и предателем, в зависимости от того, что включается у него. Если у него есть какая-то высшая цель и связь, он может быть героем. А если нет, он будет трусом. Он будет предателем. И если в семье у него нет такого высшего смысла, он предаст и семью. Он его оставит. Понимаете, какая вещь? Для мужчины важнее всего контролировать чувства и иметь твердый разум. Все медсестры это знают хорошо. Вот парень, военный, раненый в госпитале. Герой, говорят, медаль заслужил. А который, конечно, приз видит, боится. Потому что там уже чувство. Уже в чувственной области он, разум уже не так силен. Поэтому задача женщины пробуждать в нем не чувства, а разум. Но кому это нужно? Женщине? Нет, жене. Женщине это не нужно. Женщине как-то нужно чувство, соблазнить, похоть. А жена заинтересована, поэтому, говорится, жениться надо. Раз ты смотришь на женщин, ты потеряешь разум. Жениться надо. Потому что жена это дверь к спасению, а женщина путь в ад написано, говорили, арии говорили. Для женщины это то же самое. Муж дверь к спасению, мужчина в ад дверь. Вот, это разные вещи. Мужчина и муж, женщина и жена – это разные понятия. Это долг. Это совсем другая позиция, видите, для человека. Это не самка и самец, это что-то другое. У женщины эти функции другие. Они работают как бы в вибрирующем таком режиме, быстром, вот так вот. Чувствуя разумом как бы почти одновременно. Вот так очень быстро они так вибрируют. Поэтому она постоянно беспокоится. Она говорит, все понимаю, все чувствую, но что же делать, что же делать? И именно поэтому идет к нему. Само принять решение сложное, она ищет, она говорит, так, дорогой, что будем делать, так или так, и пилит его. А он так быстро переключается, знаете, для него это даже раздражает, он берет и говорит, все, молчи, я понял, будем, решим так, все, не перечь, и так вот, знаете, разумом, жестко так. И она боится, да боится жена мужа своего, разума боится, и вот этой жесткой стороны его боится. Он примет решение, так и сделает точно сейчас, все. А вдруг? У нее же сомнения. Он говорит, поэтому, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Но она уже в нем разум пробудила, все, уже сделала свое дело. Он не боится, он мужчина, он герой, прошел, сделал. Я ошибся. А я тебе говорила. Или все правильно, а я это говорила тебе, да, это я говорила тебе. Все, она защищена замужем, видите, все. Она всегда права. Для женщины это очень важно, что она всегда права. Мужчины, никогда не обвиняйте женщин. Это самая большая травма для нее. Нужно говорить, ты всегда права, мне беспокоит, все хорошо. И я просто ошибаюсь постоянно. А у меня единица, у меня нет проблем. Я твои 9 единиц защищу, не бойся. Все твои ошибки, это мои ошибки на самом деле. Я просто неправильно понял тебя. Вот так мужчина должен просто говорить. Вот тогда он настоящий герой, все. А если начну упрекать женщину, обвинять, он хуже женщины становится. То есть нужно уважать природу друг друга. При этом, когда мужчина принимает решение, женщина должна уважать это, если он принял решение, и не учить его. Не давать непрошенный совет. Это оскорбляет его очень сильно. Это его природа. Принимать решение – это его гордость, естественно, мужская. Поэтому если женщина дает ему непрошенные советы, он к ней потеряет интерес через 3-5 лет. И будет искать того, кто уважает его. Потому что ему нужна слава, почет. Это мужская природа. Это он ищет именно от близкого человека, от жены. Поэтому женщина прославляет его, но не фальшиво. Она должна найти именно причину, чтобы прославить его по-настоящему, указать на это. Это вдохновение называется. И так он развивается, человек. Вместе развиваются. Она под контролем его разума. Разум что такое? Ограничение он ей ставит. Не все желания жену нужно выполнять. Мужчины. Иначе будете танцующей собачкой перед ней. Под каблук попадете. Это нехорошо для мужчины. Потеряете разум тоже. Мужчина не должен руководиться женой. Руководствуется разумом. Поэтому он должен знать границы. Хватит или не хватит. От него это исходит. Потому что мужчина это масло, а женщина огонь. Арии так говорили. Женщина огонь. горит, она вдохновляет, она привлекает, она... А масло, даже твердое, соприкасается с огнем, тает, видите? Теряет свою как бы твердость. Поэтому нужно знать эту границу, как правильно общаться мужчине и женщине, регулируемо. Сексуальная жизнь должна быть регулируема, иначе масло растает, и будет сказка золотой рыбки. Дурачина ты простофиля. Выпросил у рыбки корыто. А избу ты видел вообще? Она же, у нее 9 единиц, она все замечает. А у него единицы, ему все равно, какое корыто. Ржаво еще можно. Мы были тогда молодыми, родилась, дочь родилась у нас. А мы жили в Петербурге, снимали квартиры, мы там скитались долгое время. И у нас было только 2 чемодана, и все. И маленький ребенок. Несколько месяцев. Жена говорит, ну, кроватка нужна. Я говорю, денег пока нет. Ну, что-то надо, говорит, придумай мне. Ты же, говорит, отец, я откормлю, я занята. Куда же ложить-то будем ее? С нами задавим еще, не дай бог. Я так, значит, смотрю. Угу. 2 стула, чемодан. Нормально, в чемодане будет жить. Чемодан опустошаем, один на пол, все. Ставим чемодан к стенке, крышку, пеленочку туда, матрасик там, что-то там наложили, и туда положили. О, говорю, смотри, какая кроватка. Хорошо, все. Нормально. Ну и все, решил же проблему. Решил, нормально. Ну я же мужчина, я же не все понимаю в этом плане. Еще молодой к тому же. Совсем немного времени проходит, он мне говорит, не помещается. Говорю, как не помещается? Что, уже выросла? Да, смотри. Я смотрю, ему касается уже голова и ноги. Точь-точь, уже все. Ну что же делать-то, боже мой? А, по диагонали положим. Вот так. О! Вот так мы же не помним. Нашли выход. Вот мужчина и женщина, разница. Мужчина смотрит на деньги, и женщина на деньги по-разному тоже. Даже не можете себе представить мужчина, как женщина видит деньги. И женщины не могут понять, как мужчина смотрит на деньги. Он зарабатывает и с гордостью говорит, смотри, 10 тысяч долларов. То есть деньги есть. Так ведь мужчина? Вы понимаете, о чем я говорю? Все, деньги есть, заработал. Но как только женщина, это же огонь, как только масло попадает в огонь, оно разгорается тут же. Она говорит, денег нет. Оно уже видит, что этого не хватает. Что тут же желание его растают, видите? Это 9 единиц. Поэтому задача мужчины говорить, хватит. Вот тут подожди, стоп пока. Поэтому жена должна быть чуть-чуть недовольна мужем всегда. Это здоровая семья называется. То есть нехорошо, когда масло прямо в огонь попадает. Лучше в сосуде топить это масло. Вот, стенки регулирующих принципов. Здесь добровольная аскеза ограничения. И масло перетопится, не сгорит. Оно улучшит свои качества. И вот тогда мы сможем понять, что такое следующие уклады нашей жизни. Если масло сгорит, мы ничего не сможем извлечь пользы из семейной жизни. Одно разочарование. Я думаю, что тему вы прекрасно поняли, судя по тому, как вы слушаете, реагируете и как бы принимаете. Я думаю, что это очень важный момент для нашей жизни. Конечно, это краткий обзор. У нас всего немного времени на эту тему. Как мы сказали, нужны целые институты, чтобы вот уже сейчас разбираться в каждой нашей жизни, в нашем укладе, в нашем возрасте, в наших знаниях, в наших профессиональных навыках. Все это имеет значение в наших социальных отношениях с родственниками. Это самый сложный узел в нашей жизни. Особенно, когда вы уже получаете знания, а родственники не хотят. Вот это самое как бы сложное, сложность в этом возникает. Я знаю много семей, которые все принимают это знание. И дети, и муж, и жена, это потрясающие семьи есть. Удивительнейшие семьи есть. У них такая радость постоянно, каждый день. Когда вот кто-то не принимает, кто-то принимает, конечно, сложно, что близкий человек вот не хочет так жить, скажем, хочет жить по-другому, потому что там уже ограничения предлагаются определенные. Все это, конечно, красиво и привлекательно, а вот на практике ограничения нужно принимать. Они все хотят. Например, мясо. Не нужно есть. И детей кормить нужно мясо. В прошлом, ну, курбанайт – это жертвоприношение на самом деле. И в далеком прошлом была цель этого жертвоприношения – не мясоедение. А удовлетворить Бога этой жертвой, а не свой язык. А сейчас люди забыли об этом. Это просто поедание мяса в основном сейчас. Я честно вам говорю, что откажитесь от мяса, лучше будет вашим детям. Дети по своей природе к мясу не приспособлены. Вкуса не имеют особо. Большинство детей. Добровольно обычно даже отказываются. Я лично был таким. Не отказывался от мяса, не любил просто его. И оказывается, что много-много детей именно такие по природе вещей. Это важный момент для того, чтобы двигаться дальше. Имеется в виду, вот, духовное наше развитие зависит от этого. Знаете, что написано в древнеарийских книгах на этот счет? Ну, наберитесь мужества. Два типа людей не смогут понять абсолютную истину. Те, кто забивают животных, поедают их плоть. И те люди, которые помышляют о самоубийстве. Это к одной категории причисляются. Они не смогут понять абсолютную истину. Они знания получают в упрощенной форме. И руководствуются больше страхом. Не будешь так делать, в ад пойдешь. Вот такие еще способы, методы существуют. А это сделаешь, в тюрьму посадим. Вот такие методы существуют. А нам нужно самосознание. Нам не нужно, мы не хотим таких отношений к себе. А для этого нужно возвысить нашу культуру. Общую. Это культура семьи. Ладно, хорошо, вы еще не можете избавиться от своих привычек, но детей берегите. Дети не должны слушать семьи бранных слов, унизительных слов, нечистой пищи, нечистой одежды не должна быть. Все самое лучшее, это священный уклад называется, брак освящен. Человеческая жизнь освящена, рождение ребенка освящено. Мы должны беречь эти стандарты, хотя бы стараться поднимать эти стандарты, если все сразу не можем принять. И сексуальная жизнь не должна касаться детей даже близко. Вообще, согласно ведическим традициям древним, супруги жили высшие классы. Сексуальная жизнь не чаще раза в месяц. То есть их отношения были в большей степени платоническими. И вот это хорошая среда для воспитания детей. Сексуальная среда – это не среда для воспитания детей. Что это во всем проявляется, и в походке матери, и в их отношениях, и в скандалах, и в этих всевозможных делах, и друзья собираются, и выпивки, дети все это впитывают, конечно же. Именно это они впитывают, это и есть образование, это образ жизни, образование. Это они впитывают. А мы думаем, в школу пойдет, там всему научится. Нет, вы уже научили его. Уже научили его. А в школу, школа еще добавит. Предметы плюс отношения еще. В школах также много агрессивных детей и прочее. Поэтому нам есть о чем подумать сейчас. И самое время думать. Потому что время-то какое нестабильное, тревожное в этом плане. Сексуальная революция делает свое дело. Косит наши семьи. Как во времена мора в средние века. Почти 80% разводов. Можете представить? А сколько юношеских самоубийств в Казахстане? Первое место в СНГ, третье место в мире. Это все к этой же теме. Поэтому есть о чем задуматься нам. И кроме того, за нас-то никто не сделает. Ни правительство, ни учителя в школе, ни ученые. Никто за нас это не сделает. Мы должны сделать это сами. Нам нужно интересоваться этой жизнью. Изучать также душу. Конечно же, изучать свою природу и духовную, и материальную. И вот это знание, обучать своих детей этому. В этом как бы смысл нашей беседы основной. Пожалуйста, какие будут вопросы? Можно? Да.
Такой вопрос про введение предоставления нового указа.
Как что это?
Налог.
О, интересное решение. Налог. А как это контролировать? О, здорово. Хорошая служба. Это правда? Это интересно. Не прошел закон такой пока. Закон пока не прошел этот, говорят. Но это интересное предложение. Налог. Ну так, может, богаче будем, не знаю. Конечно, это, ну, административная сторона решения вопросов тоже имеет место быть. Скажем, закон какой-то существует, и вот наказание или поощрение. Но суть в другом. Закон — это более или менее элемент страха. А мы говорим о самоосознании, конечно же. Не так, что под страхом мы делаем все правильно, а когда страха нет, то мы нарушаем законы. Вопрос развития сознания важнее. Хотя закон тоже может помочь в этом. Что, скажите, легче? Создать ювенальную юстицию или создать хорошие семьи родителей? Что легче? Видите, что происходит? Просто мы не знаем, как создать хорошую семью, поэтому вводим закон о ювенальной юстиции. Нам приходится, потому что у нас нет знаний, как возродить семейные традиции, чтобы хорошие родители были и прочее, культура была. Поэтому мы идем вот таким странным путем. А в одной европейской стране, сейчас я не помню, это или Швеция, или Швейцария, я не помню точно, возможно, даже Германия, неважно. Закон. Я узнал, что есть такой закон. Там наркоманы, люди получают ежемесячную дозу наркотика бесплатно от правительства. Я с ней подумал, что поощряют наркоманию? Говорит, нет. Это означает, что они хотят обезопасить общество. Если не получает свою дозу, он на все пойдет. Он может убить, может ограбить, ну что угодно. Его эксплуатировать легко такого человека. Поэтому правительство хочет защитить вот эту сторону и просто выдает дозу наркотиков бесплатно таким людям. Видите, что легче? Выдать дозу бесплатно, чтобы общество не беспокоилось. Или освободить человека от зависимости. Видите, мы не знаем, как это сделать, приходится такие законы принимать. А нам нужны знания. Как же это все-таки сделать? Как возвысить человека, оторвать от этих вещей? Кто знает как? Вот все негативные вещи, не знаю, там, алкоголизм, наркомания, проституция, коррупция, ну все что угодно. Как? А ведь просто. Как? Высший вкус, да. Нужно дать высший вкус, совершенно верно. Вот это и есть знание. Если вы встретите в своей жизни человека, который наполнен таким высшим вкусом и любовью, и даст эту любовь, вы про все забудете. И про наркотики, и про водку, и про мясо, и про все на свете. Ради такого человека вы что угодно сделаете, у вас столько сил появится. Вот какое могущество. Это возможно и в семье, если есть такие отношения сильные. Семья очень чистая. Но если даже в семье нам скучно, без водки, без телевизора, без зрелищ, видите, там, но вкус нужен. И вот, это же другая тема разговора, конечно, как что-то, где этот вкус брать, ведь он в сердце у нас существует, дремлет, как его извлечь оттуда, наша природа, любовь, как ее извлечь оттуда. Это тоже отдельная тема. Семья предназначена для благотворительности, чтобы вот этот вкус развивать. Самопожертвование. Любовь, она бескорыстная, это самопожертвование, собственно говоря, жертва. И тут нужно знание. Как жертвовать? Потому что можно ошибиться и понапрасну что-то пожертвовать. Не в ту сторону. Как не в коня корм, говорится, да, сделала, а пользы нет в этом. Вот тут нужно тоже знание. Как это с пользой делать? Для семьи, для всех. Система обучения, совершенно верно. Пожалуйста. Да, я не хочу вас пугать. Освященный брак сейчас, ну, если строго говоря, сейчас брак не освящают. Ритуалы проводят, но недостаточно этого. Освященный брак, он означает в сердце брак. Вот что такое освященный брак. То есть мы должны это глубоко принять, чтобы даже мысли не было вообще о разводе у человека. Освященный означает, что мы также готовы и понимаем свою роль в браке каждый. Тогда нет необходимости разводиться никому. Если мы обучены, то мы получаем все, что нам необходимо в браке, все, что необходимо. Но если мы не обучены, и брак не освящен в сердце, а формально проведена, то это не имеет силы. Видите, разводы все равно продолжаются. Поэтому на религию полагаться сейчас нельзя в этих вопросах. Понимаете? Потому что это более-менее формальность для людей становится. Они же не духовные люди. Они просто обряд принимают и думают, что все на этом. Внешнюю сторону. А внутренней связи нет ответственности такой. Да, это знание. И, конечно, если вы получаете такие знания, если вы все получаете знания, вы должны найти достойного партнера, который тоже идет тем же путем, стремится к этому. Я понимаю ваши сомнения на этот счет, потому что в нашу эпоху семейная жизнь как бы проклята, написано. Поэтому много трудностей. А вы знаете, что такое проклятый род? Это означает, что в этом роду нет ни одного святого сейчас. Это род проклятый. Но если появится святой, род возродится. Поэтому мы говорим, вот давайте начнем жить по-другому и возродим. То есть начнем. Если мы этого не получили, но мы можем начать это делать. Да, пожалуйста. Нет, нет. Да, конечно, может быть, что она не заслужила как бы мужа, семью соответствующую. Может такое быть. Поэтому мы сейчас скажем, как заслужить. Как заслугу обрести эту. Нужно изучить 5 ролей женщине. Таких женщин никто не бросит. Первая роль — это жена. Мы немножко уже объяснили, верно? Та, которая разум поддерживает мужа. Помогает в цели выше ему. Это роль жены. Вторая роль — это мать. Мы говорим по отношению к мужу. Когда? Когда муж ослаблен, потерпел какую-то неудачу или болеет, скажем, вот в слабом состоянии, она в роль матери вступает. Заботится как мать о нем. Третья роль — сестра. Поскольку у него то разум, то чувство в замедленном режиме, то он может забыть уделить внимание необходимое, ожидаемое мужчине. Это его в природе есть такое. Поэтому нужно напоминать, что ты должен вот подарок сделать уже пора, бы внимание жене уделить, или семье. Слишком много работаешь, допустим, или ты отвлекаешься куда-то. Он может спасибо Марта забыть поздравить, потом будет извиняться, и мужчина. Вот у него такой вот разум. То жена понимает его сторону, как бы этот природный недостаток, она становится сестрой. Сестра, она не требовательна к вниманию брата. Она довольна любым вниманием от брата полностью. Это роль сестры. Я это хорошо знаю, у меня сестра есть. На 4 года старше меня. Я подарил ручку шариковую на день рождения, потому что там мало пасты уже оставалось. И была обгрызанная такая ручка. Мне было просто не жалко, я ей подарил. И то потому, что мать заставила ей искать подарок. Ну, я был младшим, вот я же говорю. И она гордилась. И она потом всем гостям показывала, брат подарил, смотрите. И все аплодировали, меня тоже поздравляли потом. А если бы я жене подарил такой подарок на день рождения? Смогла бы она так вот гордиться этим? Вот в этом, если уж так случилось, то она должна стать сестрой в этот момент. Научить эту роль знать свою. Четвертая роль, когда муж в гневе, он опасен. То есть чувства могут полностью отключиться. Это написано в книгах древних. Он может даже убить свою жену в гневе. Нередкий случай. Я был в тюрьме, в гостях, в смысле. То есть я общался с этими людьми, убийцами. И оказывается, очень многие убивают своих жен. Причем, да, с разными способами это. И всегда в гневе, в сцене эффекта. случается это. Это подтверждается этими древними книгами. И если муж в таком гневе, она не должна его злить дальше, конечно же. Никогда так не делайте. Женщины сейчас именно современные так и делают. Злится, она еще больше злит его. Потом он уже так врежет. Она скажет, а вот он меня ударил. Ну, в таком духе. Поэтому тут роль дочери. То есть мужчина – это управляемое существо женщины, поймите. Вот женщина – неуправляемое существо. Что там 9 единиц, попробуйте управлять. Если она чего-то хочет, вы ничего не сделаете с этим. Если у нее какой-то порог, ее очень трудно исправить. Но если есть любовь, она изменится, как хотите. Вот только одна сила ее управляет – это любовь. А мужчина управляет женщиной вот этими ролями. Несложно, оказывается. Но если у нас большой эгоизм, мы не сможем стать дочерью, когда он гневается. Мы хотим быть женой или матерью. А ну иди на работу, что тут разорался вообще? Ну тогда точно получите по голове, все. Так будет. Мужчина так сработает, неосознанно. Дочь. И пятая роль – это любовница. Привлекательная. Вот пять ролей. Это все желания мужчины в этом. Все, что ему нужно. Если вы освоили это, будьте уверены. Он ни о ком другом даже думать не будет смотреть. Он смотрит, потому что чего-то из этого не хватает. Теперь смотрите внимательно. Готовы? Современный мир. Материнская, сестринская, дочерняя роль ослабляются. Ну, в результате сексуальной революции, понимаете, да, ослабляются. Усиливается роль жены, как бы, которая требует денег, роль любовницы, которая ждет секса, наслаждений. Веды говорят, это не брак, это узаконенная проституция. Понимаете, о чем речь идет? Вот она, внутреннее содержимое. Вот такая, да? Это женщина, но от мужчины тоже кое-что требуется. У мужчины, значит, три роли. У него же единица, поэтому меньше будет. Но великие роли. Мужчина – это великий человек всегда. Он должен либо быть, либо чувствовать себя великим человеком. Иначе это не мужчина. Это его разум такой. Первое – это роль. Он должен знать цель, целеустремленность. В этом он должен быть очень могущественный, ставить цель и к ней идти. Никуда не отвлекаться, сосредоточенным. Это для мужчины предполагается. Если он не знает высшую цель жизни, он не может быть великим человеком. Чем выше цель жизни, тем более вы великий человек. Для мужчины это. Значит, от цели жизни зависит ваше величие вообще, позиция в жизни. Значит, сначала нужно разобраться в этом. Где же высшая моя цель жизни? Не думайте, что это деньги, пожалуйста, не мыслите так. Это уже плохо. Это уже значит безнадежно. Вторая цель, вторая как бы, то есть качество его, это бесстрашие. Бесстрашие – это значит присутствие разума. Всегда в твердом разуме человек находится. Бесстрашие. Это другое качество великого человека. Цель, бесстрашие. И третье качество великого человека – щедрость. Вот этот мужчина – залог процветания семьи и общества. Все, это великая личность. Значит, это ребенок. Сейчас очень многие мужчины не развиты до позиции мужчины разум. Знаете почему? Кто даст ответ, почему мужчина не может развить свой разум? Вот его разум. Что мешает ему? Чувства. А кто в его чувствах? Вот ответ в этом. Слишком много секса, слишком много объектов чувств, и мужчина слабеет. Вот и все. Значит, мы сейчас, получается, в нашей цивилизации современной мешаем друг другу духовно развиваться. Мешаем. Оно так и получается. Через 15 лет вы скажете, ты всю мою жизнь угробил. Да? Вот так оно и получается, потому что мы, на самом деле, можем навредить друг другу в браке, а можем помочь. Вот для этого нужны знания эти. В прошлом все арии, высшие классы, знали эту науку прежде всего. Прежде всего. И образование начиналось с двух предметов. Вот древний Китай возьмите. Сначала два предмета вы должны усвоить, а потом все остальное. Какие эти два предмета были? Чему сначала должен научиться любой человек, а потом все остальное? Нет. Начало. Контролировать уже в конце вы обуздываете чувства. А должен быть стимул. Сначала обучали музыке, а потом изобразительному искусству. Если человек не видит красоты и не слышит красоту, его учить бесполезно. Потому что красота вдохновляет человека, истинная красота. Я говорю, этому искусству учили. Сейчас смотрите что, когда мы теряем чувство красоты возвышенное, мы привлекаемся просто голым телом, все. Современная культура к этому западная идет. Просто обнажают тела и делают все, что хотят. Публично даже. Потому что они не обучают это тонким искусством красоты. У нас столько потенциала красоты, что нам нужна еще культура одежды, архитектура, изобразительное искусство. Смотрите, сколько самовыражения. Они просто раздеваются, как животные, и все. Потому что забыли уже об этих вещах. Древний Рим таким же стал все время. Сначала это была великая цивилизация, а потом они вот такими стали. А почему? Неправильно общались мужчина и женщина. Неправильно создавались браки. И тоже были однополые браки, вы знаете об этом в истории. Так разрушилась цивилизация Рима. Есть ли польза от развода, если муж решил вторую семью образовать? Польза. Ну как можно сказать, что есть какая-то польза? Я не могу сказать, что это польза. Это просто, может быть, вынужденная необходимость. Вряд ли это слово «польза» применимо. Хотя, если в результате развода вы стали серьезно относиться к своей духовной жизни, то польза есть. Это, наверное, единственная польза. Знаете, бывает, вот человек терпит страдания в жизни, да? И начинает духовно развиваться от этого именно, толкает его. В этом, я думаю, польза реальная. И все. А так это, в принципе, все это несчастье. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Ведь у нас у всех есть какие-то свои несчастья сейчас, свои трудности. И они нам помогают искать ответ. Это тоже тайна жизни. Разумный человек из всего извлечет пользу. Удача, неудача, будет учиться. Не огорчайтесь, что есть какие-то ошибки. У нас еще все впереди. Видите, у нас есть надежда, знания есть. Пожалуйста. Замуж? Именно замужняя целомудренная женщина. Именно когда она замужем, она целомудренная. Когда она думает только об одном мужчине. Муж, все, это целомудренная женщина. Вот она.
А если у человека проблема серьезная, когда она находится на сердце, она не пахнет, она не беспокоит, постоянно
У меня было две бабушки. Одна бабушка постоянно во все вмешивалась, а другая была отреченная. И кого слушали из этих двух, как вы думаете? Вторую. Если она приходила по необходимости, если она что-то говорила, это было что-то. А на первую никто внимания не обращал. Помочь бабушке? Сначала нужно с собой разобраться. Подождите с бабушкой. Начните сами, потом вы увидите, что можно делать дальше. Вы сами это увидите, если с себя начнете. То есть нужно сделать, мы хотим увидеть, скажем, вот что там. Что мы должны делать? Один шаг. Начните работать. И вы будете приближаться и видеть все. Мы должны приблизиться к душе друг друга, чтобы что-то улучшить. путь к душе должен быть. И чем больше вы познаете свою душу, тем больше вы понимаете других людей. Потому что природа души одинакова у всех.
Какие качества должна проявлять мать, если в воспитании сына я участвую одна?
Одна. Самое главное — авторитет матери в ее чистоте, поведении для сына. Я сказал в одном собрании женщин именно. Они не обиделись. Не обиделись, потому что они выглядели очень как современные женщины очень. И одна из них спросила, как воспитать хорошего сына. Я, видя их внешний вид, сказал это, но они не обиделись, слава Богу. Я сказал, что вы не должны выглядеть сексуально, иначе вы не воспитаете никогда хорошего сына. Это невозможно будет. Поэтому, если хотите воспитать хорошего сына, вы должны быть образцом чистоты. В этом сила матери. Тогда мать — это родина, за которую я жизнь отдам. Это сын настоящий. Нет, нет, вы не сможете, как мужчина, конечно же, действовать. Это невозможно для женщины. Если, например, нет отца по какой-то причине, он отсутствует, то есть пример отца, образ отца вы создаете, или образ какого-то великого человека, святого, допустим, или образ Бога даете ребенку. Вот так вы воспитываете его, таким образом. Образ ваш. Вы читаете ему книги, рассказываете о героях, ну и так далее. Вот такое воспитание. Образ ваш. Да, пожалуйста. Деятельность. Да? Да, вот смотрите, есть женщины, относящиеся к этому классу, к этому, к этому, к этому. Они разные. Допустим, вот есть женщины, воины, а они не будут просто сидеть дома. Но у них администраторы, вот такие вот, знаете, активные, деятельные, общественные деятели. Они никогда не удовлетворятся жизнью просто в семье замкнутой. Жена царя, допустим. А? Она ее выполняет по-другому просто. Она с семьей тоже занимается, но по-другому. Она организовывает это хорошо. И при этом у нее еще остается много времени для какой-то другой деятельности. Это природа такая, природа. Не думайте, что женщина — это просто домохозяйка, которая у плиты стоит и вытирает пыль, кругом ходит и все. Нет, нет, это образ искаженный сильно. Так тоже можно жить, конечно же, но есть женщины, которые могут управлять там тоже и активную жизнь вести в искусстве, где угодно. Но в это, тогда она выступает в роли великой матери, поймите. Вот о чем речь. О чем. То есть, если царь — это отец, то жена царя — мать для всего народа. Она в роли матери выступает, а не как объекта чувств. То есть высшие классы женщин тоже существуют. Не то, что это просто кухня, стирка и готовка. Определить свою... Вот поэтому мы говорим, нужно начать процесс самосознания. Не делайте никогда так, что вы идете к психологу, он вам вычисляет это все и говорит вашу природу. Нехорошо. Они могут лишь помочь вам, Но познать должны это вы сами. Познать это при помощи счастья нужно познать. И иначе начнем указывать друг другу, да, кто какое место должен занимать, как бы указывать, кто ты такой. Ты рабочий, иди туда. Это будет оскорбление. Вы должны познать это как путь счастья своего. Сами. Не по указке, а самостоятельно. Да. Да, да, да. До глубины души. Тогда вы поймете, что такое душа. Кто поймет душу? Кто общается с духовными людьми? Кто поймет душу? Каждый может понять душу. Вы спрашиваете, чем поймет или кто поймет? Кто? Любой из нас может понять душу. Сначала свою, иначе мы ее не видим глазами сейчас. Нужно понять себя как душу сначала, да, тогда вы увидите, что такое душа. И чем понять? Это отдельная тема, но раз спросили. Ближайший сосед души — это разум. Органами чувств вы не сможете увидеть и понять душу сначала. И даже умом. А вот разумом можете понять. А разум — это вот как раз долг, знание, служение. И вот через служение вы начинаете понимать, что вы душа. Пока вы служите себе, вы ничего не поймете. А только вы служите Богу, начинаете понимать, что такое душа. То есть всем, всему, для всех, для полного целого. Потому что душа — это именно слуга Бога по своей конституции. И вот через служение вы начинаете понимать, что такое душа. Именно так и начинается. Потому что вы служите тому, кого любите. Вот это начало хорошее. И естественно, любовь сначала к детям, к жене — это начало. А вы должны полюбить все живое в итоге. Тогда вы постигли душу. Душа. Душа имеет разум. Отдельную лекцию нужно дать. Сейчас я не могу раскрыть так быстро эту тему. Нужно показать тогда. Это отдельная лекция, отдельная тема. Структура человеческой личности. Вы не задавали вопрос? Громче. Как привлечь? Ага. Привлекают умонастроением. Умонастроением. Сближаются через умонастроение. Причем это сближение другого характера совсем. Вы сначала чувствуете дружбу, интерес, дружбу, родство, а потом только понимаете, что вы сблизились. Это умонастроение. Если женщина медитирует на мужчину, она получает мужчину. Если медитирует на мужа, получает мужа. Это умонастроение определенное. На мужчину медитирует женщина, означает, что она вот так поднимает юбку или вот так опускает брюки и идет на улицу. Значит, медитирует на мужчину. А когда на мужа медитирует, она по-другому выглядит, по-другому разговаривает, по-другому себя ведет. И придет муж. Итак, мальчишки сражаются. У них есть военный дух воинский. Если есть какая-то сила уверенности, они дерутся, конечно же. Ну да, вот это характер. Немножко агрессивный характер, верно же? Агрессивный характер. Значит, вы должны научить его защищать. Ну, это воспитание. Это воспитание. Пока еще 5,5 лет, еще все впереди, не беспокойтесь. Разум пробуждается у ребенка, начиная только в 5 лет. Вот только сейчас начинается его образование. Это сейчас вы имеете дело только с его природой, а теперь будет разум пробуждаться. Вот сейчас ваша задача — дать ему этот разум необходимый. Обучать — это главное. Рассказывать, что истории, образы вот эти героев настоящих, почему они герои, объяснять и так далее. Плохо слышу вас. Так, да. И? А, я забыл вас шокировать. Вы хотите шок получить, ясно. Вот зачем вы пришли сюда. Шок означает, нужно прекратить секс. Видите, шок есть сразу же, мгновенный. Мгновенный шок, шокотерапия. Положа руку на сердце, я скажу честно. Если вы с этим вообще покончите, это будет самое лучшее. Если кто-то так может. Я понимаю, что все так не смогут. Но кто-то сможет. И это будет самое лучшее в вашей жизни. Успех и удача. Только нужно знать, что с этой энергией делать. Энергия должна подняться снизу вверх. Вот это искусство называется йога, бхакти-йога. То есть нужно взращивать любовь настоящую. Творчество. Вот, видите, это шокотерапия. Я знаю, одна половина принимает, другая не принимает. Или как-то не совсем принимает. Да, это сложно. Но вот мне повезло в моей семье, что мы с женой вместе это решили. И 30 лет мы живем вместе. Вот на таких принципах. И я вас уверяю, у меня опыт. Это прекрасно. Потому что секс нерегулируемый – это эксплуатация. А незаконный – это черная магия. Однополые браки – это черная магия. Это культура называется черная магия. Незаконный секс или секс нерегламентированный – какое предназначение, кто знает? Если секс не для зачатия детей, тогда какое предназначение его? Наслаждение? Не только. В материальном мире наслаждений без господства не бывает. Вот, видите? Это желание подчинить партнера. Это раздел черной магии. Тантрическое искусство. Сейчас люди идут в эту сторону, западный мир идут, вот в сторону черных дел, через незаконный секс именно, через однополые браки и все остальное. Если вы подчиняете мужчину сексом, он становится безвольным. Он становится вашим рабом. Вот и все. Также сексом подчиняют женщину. Лишают ее чистоты, и все. Это ужасная деятельность. Это шок, который я обещал. Что делать? Соблюдать регулирующие принципы, регулировать эту деятельность. Например, ну, раз в месяц, не чаще в семье. Почему медицина что? Я согласен. Согласен, потому что если мы думаем о сексе постоянно, мы свихнемся просто. Если мысли, если эти желания постоянно у нас вертятся в уме, и мы их контролируем искусственным образом, нас разорвет на части просто ум. Эта психика наша пострадает, совершенно верно. Поэтому тут нужна культура. Не с этого начинайте. Это не с этого. Мы в конце лекции об этом говорим, и то, как сложно. С этого никогда не начинайте с мужем говорить. Начните со смысла жизни, постепенно. То есть получить подготовку специально нужно для того, чтобы принять такое решение сознательно. Не думайте, что это какая-то страшная аскеза, жуткая. Нечеловеческая жизнь какая-то. Все наоборот как раз. Обязательно. Да. Поэтому нужно терпеливо, шаг за шагом, вместе развиваться. В браке этому нужно учиться. Потому что в ученичестве вообще никакого секса нет. В этом возрасте никакого секса уже нет. И в этом возрасте никакого секса нет. Только в одной среде допускается в семье сексуальная жизнь и регулируемая. Это главная проблема секс. Нерегулируемый секс. Это изначально энергия высшая. Но трансформируется в вожделение, вот в этом ее опасность, разрушительную силу. А наша задача ее снова поднять вверх. Это высшая энергия. Это изначально любовь к Богу. Божественная энергия. Но как говорится, молоко, соприкасаясь с кислым тамариндом, становится простоквашей, точно так же, то любовь, соприкасаясь с этим вожделением, становится вот этой энергией вожделеющей. Страсть превращает ее в похоть. Поэтому из практики, как очищаться от страсти, допустим, и невежества. И вы увидите, что когда вы начинаете приводить в равновесие эту энергию, у вас счастье пульсировать начинает внутри. Вам не нужно этого, на самом деле не нужно. Потому что это искусственно возбуждается в человеке. Вот вы успокоены, вам не нужно. Но можно же возбудить это искусственно, показать образ какой-то и прочее. И все, и вы захотите, как реклама. Вам не нужно, но реклама навязывает, и вы делаете это. Это стимуляторы называются. Это наше современное общество, оно начинает стимулировать сексуальную энергию у нас. Знаете почему? Это способ управления обществом, потому что если активировать сексуальную энергию, люди станут активнее в деятельности. Больше работать будут. А если снизить культуру вот эту сексуальную, они становятся более пассивными. Поэтому, говорится, должна быть здоровая температура в теле, 36,6, ни выше, ни ниже. Тогда общество здорово. Сейчас температура очень сильно повышается. Люди сходят с ума, начинают сходить с ума. И уже не слышат простых истин. Потому что возбужденный ум. Им не до этого просто. У них желание, 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 желание. Это сумасшествие просто. Знаете, сколько сейчас видов браков существует в некоторых странах Европы? 30 видов браков. Но они считают секс, это брак уже. Поэтому 30 видов я не буду перечислять. Но это факты. Если вы не хотите, чтобы это было в вашей семье, надо что-то делать. Вы скажете, ну в моей семье этого не будет. Не будьте так легкомысленны, потому что дети рождаются, они тоже воспринимают как часть культуры. Мы-то видели, что раньше этого не было. А они же это не увидят, что раньше этого не было. Я скажу, это было всегда. Это нормально. Вот вы будете печалиться, как же так с моим сыном, с моей дочерью такое происходит. Откуда? Если мы не дадим высшие ценности себе в семье, они будут в опасности, наши потомки тоже. Поэтому все-таки древние были правы во многом. Мудрецы изучили досконально эти две стороны, мужскую и женскую сторону. Это важно знать тоже. И главное, что понять, что я не мужчина, не женщина, я душа. Тогда наладится все. Вот с этого и начинаете. Если вы хотите с мужем разговаривать, дайте ему пищу для размышления. Дайте ему лекцию послушать, чтобы послушать его мнение. Не учите его только никогда. Скажите, я вот плохо понимаю, ты-то у меня умный. Расскажи, вот как ты к этому относишься. Вот у меня, я вот слушала, не все поняла. Например. Он послушает, даст вам тоже лекцию какую-то, скажет, я так понимаю, это ерунда, это нормально. Ну, он же тут слушает же, верно? А мужчина, он разумный, он должен разобраться в разуме все. Если женщина сердцем принимает, то ему нужно время больше иногда, чтобы все по полкам разложить, исследовать. Но если он примет, все, будет надежно. Что-то примет все равно. Что-то примет. Что-то примет. Например, я скажу, не думайте о слоне. И мгновенно образ слона появляется. Так же здесь. Не надо мне Марину Таргакову. Немедленно образ Марины Таргаковой появляется у него в голове. Уже продвигается человек. Вопрос? Это же хорошо. Это же поиск. Это же нормально. Это же рост уже. Мышление, поиск — это хорошо. Процесс идет. Постепенно все утрясется. Время нужно, это нормально. Не спешите с решениями. Продолжайте поиск, ищите, читайте, слушайте, общайтесь. Не-не-не-не, не таким путем. Мы должны рассказывать, что такое мясо и почему это не очень хорошо. То есть сначала образование нужно дать.
Все понимают, что дети, казахские дети с детства видят протяженное приношение на похороны, на свадьбу, когда ваши дети резают, и все это происходит. Убирают ребенка, прятать.
Ну, делайте все возможное. Вы же тоже выросли в казахской семье, тем не менее, вы же продвигаетесь. Это вопрос выбора все равно. Любой человек может продвигаться. Это вопрос нашего выбора. Не важно, что было раньше. Важно, что мы сейчас продвигаемся. Делайте все возможное. Не проблема. Это вопрос времени развития. Атеист? Стопроцентный? Ну какая вера в советские времена? Вы же помните. Ну, мы в Советском Союзе, нас так не воспитывали. Что вы, никакого Бога не было. Я жил в таком городе, где не было ни одной церкви вообще. Это моя жизнь, я про свою говорю жизнь. То, что вы говорите, я верю, но у меня была другая жизнь. Нас воспитывали атеистами строгими. Нет, нет, я не верю в Бога, я знаю, что Он есть. Почему здесь вера? Это, у меня другой подход к этому. Верить — это одно, а знать — другое. Аскеза? Пожизненная аскеза у меня, да? Пожизненная аскеза, да? У меня пожизненная аскеза, да? А вы шокируетесь. Я не привык говорить о себе. Конечно, аскеза должна быть. Иначе как я мог говорить на эти темы? Если бы не было аскезы, я бы этого не знал ничего. Ну да, я уже 20 лет езжу, путешествую. 20 с лишним лет я не зарабатываю деньги. Никогда не зарабатывал деньги. У меня много аскез. Я не ем мясо, рыбы, яиц. Я не принимаю никаких интоксикаций, даже чай, кофе. 30 лет мяса не ем. Вот видите, как-то выжил я. Вот, деньги не зарабатываю, да, семья при этом. Ну да, вот у меня так жизнь сложилась, вот именно таким образом. Вот моя мать сильно беспокоилась какое-то время об этом. Она думала, как же я живу, тогда вот семья, все, ни работы, ничего нет. Она долгое время беспокоилась, потом перестала беспокоиться. Когда увидела, как я живу, она перестала беспокоиться. С женой, как я сказал, у нас платонические отношения 30 лет, также это ограничения мы приняли очень хорошие. Именно поэтому так смело об этом говорю. Иначе как мог бы так вот сказать всем об этом? С чего ради-то вообще? Сам бы ел мясо там под одеялом где-нибудь, а вам говорил, станьте вегетарианцами. Кто бы мне поверил? А? Ну, рот-то... Нет-нет, вы не думайте так. Почему так думаете? Рот должен быть, а потом все. Ну, как черепаха. Когда нужно конечности вынимает, когда не нужно прячет. Нужны дети, пожалуйста, для хороших детей. Это же хорошо. Ну все, хватит. Значит, хватит. Явный признак, что хватит.
Я слышала, что вообще
детей хорошие заводить смысла нету, потому что ничего хорошего в жизни не ожидает. Нужны герои как раз сейчас.
Воды не будет, экологии никакой,
так, смотря кого вы хотите пригласить. Вот в этой ситуации нужно как раз дети, герои должны родиться. Вы должны пригласить героя. Это наука, как зачать хорошего ребенка. Об этом мы не говорили сегодня. Сейчас дети рождаются как бы случайно, и мы не знаем, какие они будут. А нужно знать, как делать хороших детей. Гениальных, сильных, героичных детей. Это отдельная тема, в следующий раз. Я думаю, что мы уже время исчерпали, мне кажется, сегодня, да? Все. В следующий раз я расскажу, как делать детей хорошо. Спасибо большое.